На первом ряду, значит. Да. Нет, нет, вот на первом ряду. Чего вы меня спрашиваете? У вас же все хорошо.
Меня?
Ну да, вы верите в Бога, любите Его. Чего вам не хватает? Вас сначала Бог, потом муж.
Должен быть или есть?
Нет, сначала Бог, потом муж. У вас муж есть?
Да.
Все, значит, все уже есть. Но у вас в жизни сначала вы должны любить Бога, тогда у вас все будет хорошо в жизни. Потому что у вас на Бога заточена психика. Если вы Бога любите, Он вам дает милость, и у вас как бы и с мужем все хорошо. В чем ваша проблема? Ты мне вы не скажите, я не понимаю. В чем ваш вопрос заключается?
Потому что очень сложное отношение с мужем и с его родственниками.
Ну, вам надо, вам надо стать сильнее просто. Вы станьте достойной, сильной. Когда человек становится достойным, становится красивым, влиятельным. И он начнет больше уважать, ценить. Немножко похож. Пренебрегает вами. Ну, вы станьте посильнее. Когда человек сам слабо себя ведет в отношениях, он, ну, как бы это неправильное представление о доброте. Помните, мы вчера говорили, что доброта две медали, две стороны имеет. Одна – строгость, вторая – служение. Вы служения много, строгости мало.
А вот я хотела вас спросить. Мне казалось, что я либо слишком строгая, либо слишком наоборот.
А это раздражительность уже называется, не строгость. Строгость – это когда человек спокоен и по-доброму себя ведет. Но у него сильное чувство собственного достоинства.
То есть не можно быть
строгим? Каждому человеку нужно быть строгим. Иначе все теряется отношение. Без строгости теряются отношения. Каждый человек должен учиться быть строгим. Иначе человек наглеет, начинает становиться злым. Злым начинает становиться. Вы, конечно, вы все правильно делаете. Поэтому я не хотел вас спрашивать, думаю, что вас спрашивать, если вы все правильно делаете. Ну, вот девушка, которую мама сильно захотела спросить. Мама, конечно, неправильно себя повела, но я все равно девушку спрошу.
Добрый день, Валерий Владимирович. Хочу вас поблагодарить, во-первых, за ваши труды, вот, и поклон вам даже почтение выражаю.
Спасибо вам большое.
Я была также у вас здесь на лекции, вот, и вы мне сказали, что будет очень тяжелый как бы период.
Он пока не закончился.
Да, я чувствую, что я еще в нем, и мне еще достаточно трудно, хотя еще, ну, хотя легче.
Да, уже полегче, да.
Вот, но вопрос на самом деле в том, что вот у меня есть молодой человек, и у нас как-то трудные отношения, мы стремимся, хотим их построить.
Вот рядом с вами сидит?
Да. Что значит ваша улыбка?
Ничего, все нормально. Да, хорошо.
Совет?
Ну, молодому человеку нужно уметь быть аккуратнее. Женщина иногда устает от отношений, иногда отношения для нее слишком навязчивые. Как бы она устает, ей тяжело. И это вызывает депрессию. Как бы. Женщина, она очень чувствительна по природе, и если она чувствует, что человеку от нее сильно много чего-то хочется, то она сразу устает, ей плохо становится. начинает ворчать, злиться, капризничать. Вам надо учиться отодвигать от себя, учиться, ну, как бы женщина устанавливает отношения. Она то ближе, то дальше отношения строит. То есть она не подпускает мужчину к себе слишком близко, когда надо, или подпускает, когда пришло время. Ну, то есть она как бы управляет отношениями, потому что от нее она источник любви, и она управляет отношениями. Но вы не управляете отношениями, просто терпите. Вы терпите. Вы терпите до последнего, потом в депресняк входите, срываетесь. Вот. И потом страдаете, что я что-то плохая, наверное. Вы просто не знаете, как вас не обучали, наверное. Как надо себя вести с мужчиной. Надо уметь управлять отношениями просто. Он сильный такой, как бы, активный парень.
Ну,
что, наверное, я говорю, я не спрашиваю. Я говорю, что активный, сильный парень, и надо поэтому сдерживать его, уметь, ну, как бы, уметь быть тоже такой же активной. Ну, давай теперь вы спросите.
Ну, просто действительно очень тяжелый период, и мы 7 месяцев вообще не виделись, мы только переписывались.
Ну, это результат, вот, наверное, поведения. А вы стремитесь помягче, не так сильно. То вы ее сдуваете. У вас энергетика сильная, вы ее сдуваете. Как бы она не может выдержать просто нагрузки. Если я сейчас побегу, как бы к вам общаться, вы тоже убежите. У меня тоже нормальная энергетика хватает. Надо спокойнее, аккуратнее общаться. Не сильно навязываться, аккуратненько. И она успокоится, все. Она сейчас вас побаивается немножко. Что касается первого, что вы сказали, то это лечится йогой и плюс деревья. Стоять возле дерева 50 минут и статические упражнения, каждое упражнение по 20 минут неподвижное. Стоять можно, коленек там, свечка, поза свечи, и все, и психика успокоится, становится твердой. Можно камни поставить, тоже хорошо помогает. Психику они так раз в руки держат.
И следующее, то, что, например, когда был кризис, то есть у меня не было никаких кризис, я четко говорю, что мои отношения. То есть потом, как бы, был период, когда там все родственники, знакомые, старшие, даже соседка, бабушка начали мне говорить, чем типа семинар. Вот, то есть, и потом что-то внутри сломалось, то есть, по поводу отношений. То есть мы как бы часто входим туда-сюда, то есть я как бы стараюсь как бы, вот, ну, как бы не делать никакие глупости, как бы оставаться в отношениях, но в том числе какие-то глупости появляются.
Есть чем кидаться. Дарину принесли. Ведь как персики. Ну, я же не могу за вас решение принимать в жизни.
Это ваше. Скажите, а ну, есть ли у нас как бы перспектива, да,
ну, если вы так теперь оба говорите, тогда что тут остается уже?
Не, серьезно.
Я серьезно говорю.
То есть, да, есть, да?
Люди не должны никогда, ни на одну секунду сомневаться в отношениях. Если Бог не хочет, он может сам разъединить. Но если люди сомневаются, то это предательство. Сомнение означает предательство. Даже в вопросе, когда сомнение звучит, это уже предательство. И если еще вы поддерживаете это тоже, тогда что я мне остается сказать? Вы, значит, уже разбегаетесь. Я что вас буду соединять, когда вы разбегаете?
Мне просто как-то хочется, да, получить поддержку.
Я вам сейчас поддерживаю, я сейчас вас поддерживаю строгостью. Строгость — это тоже поддержка. Те слова, которые я услышал, они могут только строгость вызвать. Никакого доброты здесь не может быть. Другой. Это тоже доброта. Другой не может быть. Потому что вот то, что вы сказали, молодой человек, это есть у всех. Приходит время, и человек чувствует, что, может быть, ему не надо жить с этим человеком. Это у всех так бывает. У всех людей на земле. И это всего лишь испытание. Потому что если Бог решит, чтобы вы не были вместе, вы даже глазом не моргнете, Он вас разъединит. А Он вас держит вместе. И это значит, что вы должны быть вместе. Все. Но если вы, Он вас держит вместе, а вы начинаете сомневаться, Ему это не нравится. Я вам сейчас резонирую, просто волю Бога. У меня против вас нет никаких претензий. Вы хорошие люди, добрые. Вот. Но если Господь мне в сердце говорит строго себя вести, я веду себя строго. Потому что Ему не нравится такое, Господу не нравится. Когда Он соединяет людей, они начинают сомневаться. Что это такое? Может, вообще тогда не соединять? Одни останетесь поодиночке. Или вы думаете, что вам там что-то какие-то небеса положены? Бог дал хорошего человека. Трудитесь над отношениями. Мне сейчас то, что тяжелый период, это не то, что у нее всю жизнь такой период. Сейчас тяжелый, потом будет нормально.
Спасибо большое. Благодарю вас сердечно.
А мама довольна? Все нормально? Хорошо. Спасибо вам тоже. Счастья вам. Станьте сильнее, любите друг друга. Не сдавайтесь никогда. Никого не слушайте. Можно только наставников. По поводу семейной жизни только наставников можно слушать. Потому что родственники, они имеют такие же трудности. Вот если человек сам тонет, допустим, в болоте, и другой тонет, он говорит, ну вместе тонем. А тот, когда начал вылазить, он говорит, ты что, мы же тонем. У него такой же опыт, у родственников такой же опыт. Опыт неудачи. И так как судьба тяжелая, она похожа у родственников, они видят свою неудачу вашей и начинают вас вдохновлять на неудачу. Почему? Потому что они слабы. Не надо слабых людей слушать. И вообще никогда никому нельзя доверять свою личную жизнь, даже родителям. Семья создалась, до свидания, все советы. Если вы хотите мне посоветовать, как мне лучше строить отношения с женой, я вас слушаю. Если вы мне хотите посоветовать, как мне угробить свою судьбу, я вас не слушаю. Каждый из вас имеет право не слушать своих родственников по поводу того, как разрушить свою семью. А также по этому поводу не надо слушать и лекторов, и наставников, никого. Никто не имеет права разрушать семью в этом мире. Никто не имеет права. Если кто-то начал каркать на эту тему, до свидания. Зачем вы слушали? Когда человек слушает, он разрушает веру. Богу не нравится такое поведение. Бог дал вам семью, живите. Зачем слушать тех, кто разрушает ее? Ну вот девушка, светлый волос, тоже тяжело ей. Вот сзади, за вами, вон там, вон там, вон там, вон сзади.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. У меня был очень тяжелый период жизни, очень длинный. Я да. Хотела узнать, сдавали ли свои экзамены.
Ну, конечно, вы же на лекцию пришли, конечно, сдали.
Я уже не первый раз.
Да. Ну, вы хорошо начали жить правильно. У вас улучшается жизнь.
Я всегда буду замуж.
Надо стать сильной сначала. Если человек говорит, допустим, соревнование по боксу, он говорит, я смогу победить в соревновании, значит, это неблагоприятный вопрос. Если он тренера спрашивает, я смогу победить, тренер ему по морде за это дает. Почему? Потому что, когда девушка может победить, она не спрашивает, она просто побеждает. Надо стать сильной, красивой. Я сегодня... С утра сил уже не было, побежал, поехал на Днепр, и там по берегу начал бегать, бегал, бегал. Когда решил покупаться, ко мне подошла девушка, говорит, можно консультацию получить? И вот по этому же вопросу точно, как вы. Я говорю, надо стать сильной. Она говорит, в лекциях же говорится, что девушка должна стать слабой. Я говорю, надо стать сильной в красоте, в доброте, в нежности, стать сильной, означает очень сильная позиция женская. И тогда женщина от этой сильной позиции наполняется красотой. А когда женщина наполнена красотой, никто устоять не может. Ни один мужчина не может устоять. Это абсолютное могущество, абсолютная сила. Но ваш вопрос указывает на то, что вы не знаете своей силы. Вы узнаете свою силу сначала, а потом не надо даже вопросов будет задавать. Если у девушки эта сила как бы проявлена, она чувствует свою силу, разве она будет спрашивать, выйду я замуж или нет? Она и так знает, что выйдет. Вопрос за кого? У нее другой вопрос. Она спрашивает, Олег Геннадьевич, спасибо большое. Она спрашивает, Олег Геннадьевич, у меня большая проблема. Я говорю, какая? Не могу из троих выбрать. Вот это уже нормальные проблемы для девушек. А то выйду я замуж или нет, это что за вопрос такой? Вот не могу, не знаю, за кого выходить, три человека как бы любят. Вот это уже другой вопрос. Надо стать сильной. Конечно. Поэтому с детства девушки в древней культуре, они совершали аскезы женские для того, чтобы те притягивались. Они очищали свое существование, работали над собой, становились сильными. Конечно, выйдете замуж обязательно. Сначала надо экзамены сдать. Ну, давайте вот в очках девушка. И сразу сняла очки. Это такой специальный ход был в очках. Чтобы я вас увидел, да? Все без очков, вы в очках, да? Я шучу, не волнуйтесь так. Не обращайте внимания. Моя хорошая, поймите, что все зависит от вас в отношениях. Вы создаете отношения. И есть две проблемы у женщин. Одна проблема – это недоверие мужчине. Сильное недоверие разрушает. Вторая проблема – сильная, наоборот, привязанность. Когда женщина привязывается, она не может воспитывать человека, не может его держать на расстоянии, не может ставить условия, не может делать из него мужчину. Вот поймите, он отражает ваше поведение. Если вы беспомощная в отношениях, вы хотите замуж, полностью подчинились человеку, стали беспомощной, он тоже беспомощным становится. Вот мужчина всегда отражает женщину в отношениях. Если женщина вот такая, он тоже такой же. Становится, ему тоже ничего не надо уже. Понимаете, женщина должна стимулировать мужчину. Как она его стимулирует? Отказом. Допустим, ничего не надо, тогда оп, перерывчик в отношениях. И просто работайте над собой. У вас есть такие возможности внутри. Каждая женщина имеет силу как бы отношения прервать, возобновить по своему желанию. Каждая женщина имеет такую силу. Но если у женщины выключатель только в одну сторону работает, только на притяжение, то она уже становится не нужна. Нужно уметь воспитывать, дистанцию от него взять. Пускай вдохновляется. Это парадоксальная вещь. Влюбленность – это парадоксальная вещь. Если ты делаешь дистанцию, по-доброму говоришь, раз ты не понимаешь, хочешь ты со мной быть или нет, тогда мы немножко подождем, не будем пока общаться. Можешь смс-очки присылать. Все. Ну, поймите, можно рассматривать этот вариант, просто вы неправильно с ним себя ведете. Он прокис, этот вариант, прокис. Ну, то есть надо его как бы стимулировать к отношениям тем, что отдаляться, приближаться. То есть нужно строго себя с мужчиной учиться вести. Не вот так вот, что типа как бы, ну, не кисло, а строго. И с одной стороны надо быть очень яркой, чтобы привлекать, а с другой стороны не подпускать к себе. И у него начинает конденсатор перегреваться в голове. И все как бы... Когда короткое замыкание будет, тогда замуж возьмет.
Я знаю, что в общем, есть парные такие, да, то есть если женщина обидчивых мужчин или нет, вот подобные такие черты характера, если у мужчины это давать надо, не выполнять обещание.
Ну вот это из-за вашей такой мягкости, понимаете? Конечно, то есть вы как бы слишком мяг, слишком вот такая вот, не работает чувство собственного достоинства. И у него тоже поэтому не работает.
Я наоборот.
А?
Я думала, наоборот, что не
так. Вы слишком строгое считаете?
Ну, я думала, да, и как-то даже он как-то что...
Слишком строгое? Может, вы жестко с ним себя вели, а не строго? Ну, а вот эта слишком мягкость внутренняя приводит к внешней жесткости, а не строгость. Строгость, она, смотрите, какая. Ты внешне очень мягкая, добрая, но внутри строгая. Ему по-доброму так говоришь, давай недельку не будем общаться. Ну, собственно, почему? Не волнуйся, все нормально.
Спасибо.
Надо так вот... Ну вот женщина в зеленом, сзади совсем, да, сзади. Ручку тянет там сзади. В шапочке белой. Да. Какой голос? Я! Конечно, вы. Молодец, надо быть сильной, радостной, счастливой, красивой.
Благодарю вас. Вы сегодня сказали, что у меня такое неуважение к мужчинам, нужно как-то... А, я не могу принимать мужчин, да?
Я сегодня сказал уже.
Вот.
А это с утра, что ли?
Да.
А, хорошо.
И...
У нас было просто такой ретрит, клубы «Благость» у нас есть, и там был такой молитвенный ретрит среди всех клубов «Благость». Мы целый час все вместе по всему миру повторяли «Я желаю всем счастья». Все вместе. Ну.
И вот мне интересно, в чем это принятие должно выражаться. И вот я понимаю, что мне бы хотелось такого достойного, серьезного человека в жизни. И вот я думаю, что, может быть, я еще просто не готова к такому, может,
вот вы и сами все ответили на свой вопрос. У вас есть определенное желание, какой должен быть мужчина. А у Бога есть мужчины. В соответствии с вашей судьбой, а не с вашими желаниями. Например, если вы хотите высокого и красивого, а по вашей судьбе сложен высокий и некрасивый. Или красивый, но невысокий. Вы должны среди двух выбрать вот этих. Но высокого, красивого можно ждать до старости. Ну, я просто так, ну, не то, что именно говорю для вас эту информацию, я просто так шучу. Но идея вот такая, что надо еще понять, какова ваша судьба. Я, например, по вашей судьбе не вижу, чтобы у вас слишком ответственный муж был. Наоборот, мягкий характер такой. Или слишком жесткий, или слишком мягкий. Что-то вот такое. И постепенно, со временем, он может стать ответственным, если вы ему поможете.
А вот за непринятие мужчин, это в чем проявляется? На что вы ответили? А в чем я их не принимаю?
Бунт перед мужской природой, бунт. Вы с папой грубите, нет?
Что-что?
С папой грубите, грубо разговаривать с папой. Немножко, видите? Интересно папу спросить, немножко это или нет. Надо папа спросить. Но я чувствую, что иногда вы так ему жару даете. Ну вот об этом я говорю. Неприятие мужской природы. невидение божественности, чистоты, бунт. Мужская природа, она по своей природе такая, в мужчине есть насилие. В любом мужчине есть насилие. Вот во мне есть насилие или нет? Вы не чувствуете. Видите, она чувствует, она говорит, есть. Вот это была проверка. Видите, все женщины сказали, нет, Олег Геннадьевич, а вы говорите, есть. Я поэтому и говорю, бунт перед мужской природой. Да, нормально. Смотрите, то есть в любом мужчине есть насилие. И если вы это насилие воспринимаете как что-то хорошее, тогда вы принимаете мужскую природу. А если вы воспринимаете это как что-то плохое, тогда не принимаете. Вот, допустим, если взять, допустим, мой опыт. Я когда читаю лекции, у меня много мужчин приходит иногда, и все они такие слушают вот так. Что ты там говоришь? Сейчас разберемся. Это их природа такая у мужчин. Они такие сами по себе просто. Ну, нормально. Кто-то же должен быть серьезным. Должен как бы серьезно относиться к тому, что происходит. Это мужская природа такая. Если ты ее любишь, уважаешь вот мужчине эту серьезность, рассудительность, строгость, это значит, что ты любишь мужское начало. Ты признаешь Бога как отца. Это же божественная энергия у мужчины, через него божественная энергия действует. Ну а если ты не уважаешь строгость, серьезность, значит ты бунтуешь против мужской природы. Это значит, что будет конфликт. Ну а если женщина бунтует против мужской природы, то она, значит, будет трудности иметь выходить замуж. Или, и смотрите, как может быть, или... Попадается мужчина, очень мягкий характер, потому что в нем нет этой строгости, и вы ее не заметили, поэтому вы его полюбили. Думаете, он такой нежный, добрый, полюбили его, в нем нет строгости, поэтому он нежно себя ведет. Но потом узнаете, что он работать не хочет, ленивый такой. Вот. Или второй вариант, человек очень такой жесткий, он пробивает вашу, ну как бы, он своей силой внутренней пробивает ваш антагонизм с мужчиной, он вас задавливает, у вас этот антагонизм. Но потом вы обнаруживаете, что он, оказывается, такой слишком напористый, и он вас перегружает. И все эти вещи возникают, такая дисгармония, только от того, что вы не признаете мужское начало. Если вы будете относиться уважительно к мужчинам, то тогда будут попадаться более средние варианты, без этих всех вот перегибов. Услышали? А что я такое благодарю? Ну-ка, поблагодарите хорошо. Счастливо, как вы начали со мной общаться. Ну-ка.
Благодарю вас.
Надо цветочек передавать, я чувствую. Давайте ей передать цветочек, то она что-то расстроилась. Не расстраивайтесь, все будет хорошо. Правда, она горький вкус сначала имеет всегда, потом сладкий со временем. Ну вот девушка. Вот. Ага. Да. Видите, я всегда спрашиваю девушки, или очки, или шишечка на голове. Что-то надо сделать, чтобы я спросил. Сегодня что-то шутить хочется. Да, вкусно покормили меня.
Скажите, пожалуйста, как наладить отношения с мамой? У нас нормальная семья, я люблю своих родителей. Мы с папой друзья, собеседники. Ну, любим пофилософствовать. А с мамой как-то не получается совсем...
Она строгая, да, такая?
Она строгая. И эта черта во мне тоже...
Да, ну вот вы все сами рассказали. Если камень в глину, тогда совместимость. А если камень об камень, что происходит?
Искорка.
Искорка. Вот у вас так.
А как сделать так, чтобы она не
сидела? Перестать быть камнем. Поддаваться ей. Поддавки играть. Вот так всегда делать. Ну-ка. Надо тренироваться. Ну-ка, давайте будем тренироваться.
Можно
Ну-ка. А, те помогли нагнуть голову. Какая? Все понятно. Давайте вот. Да, моя хорошая мама. Да, моя мамочка. Согласна совсем. Да, совсем, если не согласна, внутри голова вот так. Сначала снаружи соглашаемся, внутри потом будем соглашаться. Видите, надо учиться понимать, как устроена психика человека. Сначала мы делаем через силу все. Сначала бегаем через силу, потом нравится. Сначала купаемся через силу, потом нравится. Сначала постимся через силу, потом нравится. Сначала соглашаемся через силу, потом нравится.
Спасибо.
Ну вот, девушка, да, вы, да. Да, вы, да, давайте.
Здравствуйте, Андрей Геннадьевич. Большое спасибо вам за ваши лекции. Они мне стали, ну, как бы, в тяжелый период в моей жизни, первый стресс. И вот благодаря вам я выхожу из этого состояния. Я вас слушаю каждый день, ваши наставления, но в данный период жизни, вот, я, ну, как бы, муж и любовница, я начала слушать ваши лекции, стараюсь вести себя правильно. И вопрос такой, как бы, ну, мне выставить условия, или, ну, как бы он не исчез из моей жизни, он приходит, он дает деньги, он проводит время с детьми, он начинает рассказывать, что он, может быть, вернется.
Моя хорошая, ну, надо быть строгой с мужчинами, ну, нельзя ситуацию доводить до такой стадии. Ну, хоть немножко станьте сильной, ну, хоть немножко воспряньте духом, хоть немножко цените себя. Ну, нельзя вот все позволять человеку.
Мы живем отдельно.
Это хорошо.
То есть я с ним увидимся редко. Я, ну, как бы я, мне кажется, я от него отдалилась. Может, недостаточно, может, вообще прекратить.
Да нет, это все не из этой оперы. Вы станьте сильной просто. Вот он видит, что вы слабые, и он понукает вами. Приходит, что там, говорит, уходит опять. Вот представьте, ко мне жена пришла, ушла. Что я буду делать дальше? Я скажу, все, живем раздельно. Я тебе желаю счастья, ты мне. Зачем позволять близкому человеку издеваться над собой? Зачем? Какой смысл? Не позволяйте издеваться над собой. Вы надеетесь, что он вернется. Вот эта надежда вас губит. Станьте самодостаточны, сильнее. Надейтесь только на Бога. Учитесь верить в Бога, а не в человека. Бога мужиков завались. Он сам решит, какой вам подходит. Ничего не говорите ему. Вот именно, что ничего не надо делать. Ни за, ни против. Просто быть счастливой. С ним ничего не надо делать. Ни за, ни против. Ничего ему не надо говорить. Просто стать счастливой изнутри. Это в отношениях с Богом происходит. И когда вы станете счастливой, он начнет чесать репу сам. Ваше доказательство ему только через вашу жизнь может прийти. Он сейчас вам показал, что ты слаба. А вы должны ему показать, нет, я сильна. И тогда он уже будет думать, что ему дальше делать.
На прошлом, мы в феврале приезжали, и я тоже задавала этот вопрос. Вы сказали, что нас еще Бог не разлучил.
И сейчас еще не разлучил. Ну вы поймите, что Бог может разлучить или не разлучить, это его личное дело. Это его отношение, его ниточка, он ее держит, не вы. Ваша задача стать сильной. У вас нет вот идеи, я держу человека, не держу. Вы себя Богом сейчас пытаетесь вести к себе, как Бог. Это не ваше дело. Если он захочет, он его сразу прилепит к вам. Он сейчас просто вас воспитывает, Господь. Он вас учит, кто главный. Что Бога надо любить. Он дает силы. Он с нами отношения строит. И он делает человека самодостаточным, сильным, победоносным. Почему такая разбитая? Почему такая внутри слабость? Почему такое отчаяние? Потому что не на то опора, не на то опираетесь в жизнь.
У меня уже полтора года, наверное, сильно чувствую, что я такая наоборот, у меня силы, уверенность больше. Стала.
Конечно, конечно, больше, согласен. Надо еще сильнее стать. Еще. Сделайте так, чтобы он думал, а не вы. Вот сейчас вы думаете, что делать. Станьте такой сильной. Вы почувствуете это. Что он думает, а вы не думаете. Просто радуйтесь жизни. Он пришел. Ну, заходи, заходи, Коль зашел. Чего хочешь? Чайку там или что? Как у тебя жизнь? А как ты думаешь? Думаешь, я страдаю так же сильно, как раньше? Нет, мы хорошие. У меня все хорошо. Че, у тебя кто-то появился? А какая тебе разница? У тебя же своя жизнь, то вот решай, что ты хочешь. У меня все есть, у меня все хорошо. И он должен это увидеть, правду в твоей вашей глазах. Он будет экзаменовать, смотреть, неужели у меня все хорошо? И когда он увидит, что у вас все хорошо, дальше что произойдет? Когда он увидит, что у вас все хорошо, у него все будет плохо. Потому что когда человек совершает грех, теперь слушайте меня внимательно, когда человек совершает грех, и он сильный, этот человек сильный, то плохо становится тому, кто слаб рядом. А когда тот, кто слаб, становится сильным, тогда этот грех, от этого греха, он сам начинает страдать. Каждый человек должен дать возможность подстрадать от своего греха тому, кто его совершил. Никогда не будьте слабыми рядом с теми, кто нарушает законы Бога. Никогда не будьте слабыми, всегда будьте сильными и дайте ему возможность страдать от своих грехов. А вы ни за что не страдайте, ни за что.
Спасибо большое.
Все, теперь все поняла.
Все правильно.
Все, вот теперь все правильно. Молодец. Конечно, все правильно делает. Молодец. Столько работы проделал над своим сердцем. Столько трудилась. Но я все равно даже вас должен вдохновлять на более высокие уже.
Спасибо вам большое. Без вас не проходит дня моей жизни, без ваших наставлений.
Я поэтому вас спросил. Цветочек, девушки. Мужчина, вот тоже что-то, трудности какие-то.
А вы меня спрашиваете?
Конечно.
Спасибо вам огромное за ваш приезд. Ваши лекции помогли мне в очень трудный период жизни, который начался с прошлой осени. Я сумел быстро восстановить как бы, форму и физическую, и большие перемены случились в моей жизни в работе. Все как бы, визуально более-менее успешно, но от меня ушла супруга, и она, ну как бы не думает возвращаться, то есть человек абсолютно холоден, безразличен. И я не могу понять в молитве и в духовной жизни, закончил ли Господь эти отношения, и ну как бы не понимаю этого.
Надо сначала понять, почему она ушла. Надо это понять, прочувствовать это, и тогда станет понятно.
Ответ? Этот ответ я получил однозначно.
Давайте сверимся, я тоже получил.
Я думал, себя с ней очень недостойно по протяжении.
Нет, не поэтому. Она ушла от вас, потому что у вас начался вот этот тяжелый период, и от вас перестала идти энергия счастья. Ну, то есть, она чувствует, нет счастья, и пошла, потому что между вами не было глубоких отношений, не было чистых, светлых, а просто отношения балдежа. Балдежа нет, она ждала целых 6 или 7 месяцев, мучилась. И потом ушла, потому что не дождалась счастья, ушла. Вот эта причина, в этом причина. А люди, конечно, все ошибаются в жизни, что? И она ошибалась тоже, она капризничала. Депрессировала, вы жестко себя вели, психовали, нервничали, она капризничала, ушла теперь. Она не хочет возвращаться. Я не знаю, как вам ответить, с позиции вашего блага или ее блага? С позиции чего блага отвечать?
С позиции ее.
Вы готовы?
Абсолютно.
Тогда лучше ее подождать 2,5 года. Только через 1,5 года она начнет очухиваться. В женщине очень медленно это происходит. Она трезветь начнет, только через 1,5 года поймет, что произошло. Она поймет, что она нуждается в вас, что она потеряла что-то в своей жизни. Она поймет, разберется с этой ситуацией. Сейчас она думает, что она типа может тут найти себе короля. Вот.
А если с позиции моего?
Я знал, что вот так скажет. Все сначала, у меня был такой случай. Девушка приходит ко мне и говорит: Олег Геннадьевич, мой парень, вот с которым я отношения строила, он ушел жить монахом и говорит, что будет несколько лет монахом жить, а потом будет решать, жениться или нет. И она ко мне пришла, такая недовольная, говорит, он со мной общался там, то все, мы строили отношения, вдруг он такое решение принял. Я говорю, да, говорю, это нехороший поступок, так нельзя делать, но вот у него по судьбе положено, что он должен жить вот в храме ведическом несколько лет. И говорю, только потом он сможет жениться. Она спросила меня, а сколько лет ему положено там жить? Я, говорит, буду ждать. Я говорю, вы уверены? Она говорит, да. Я говорю, ему положено 4 года. Он через 4 года не будет жениться и будет вот жить такой жизнью. Она говорит, а мне что положено? Я говорю, а вам, вы уже точно через 2 года выйдете замуж. Понятно, что не за него. И она такая посмотрела на меня и говорит, ну да, Олег Геннадьевич, да. А до этого такая вышла, такая недовольная. Как только человек начинает понимать, что ему это невыгодно, у него вся любовь заканчивается сразу тут же. Он тут же пугается, тут же и все остальное. Потому что на самом деле сохранить отношения иногда бывает просто невозможно. Судьба человека близкого может быть непереносима. Ну, то есть его судьба близкого человека может быть настолько сложной, что ты не можешь дождаться просто. У тебя нет сил на это. Нет возможности ждать столько. Вот, поэтому ей надо поставить условие, что вы можете ждать ее только год. Только год. Если вы героический человек, вы можете год как бы подождать, ни с кем не встречаться, не общаться. И проходит год, и вы ставите точку. Если она не возвращается. А где-то через 8-9 месяцев у ней может голова начать трезветь уже потихоньку. Ну, это ее уже тогда будет выбор. Но если вы сейчас ставите точку, то это уже не только ее выбор, а также и вас, ваш. Потому что она ушла в ненормальном состоянии. То есть ее психика была сломлена. Она ничего не соображала, когда уходила. Не было разума в этом поступке. Она просто психанула. Есть еще разные варианты. Когда женщина уходит к кому-то, это один вариант. А если она просто в никуда уходит, это совсем другой вариант. Если женщина в никуда уходит, это значит, что она не бросала. Она не бросает. Она просто не может жить с человеком и все. Вот это ваш вариант. Она не к кому-то пошла. Но она сейчас ищет очень, конечно, сильно, судорожно ищет себе другого человека, но... Даже если она будет общаться с кем-то, она не сможет с ним построить отношения. По вашей судьбе вы раньше женитесь, а она позже. И она потом, ну, сожалеет. Вот так построена судьба.
А есть ли возможность пробировать эту судьбу?
Надо только выучиться ждать. Надо быть спокойным и упрямым. Знаете, можно даже раньше, ну, как бы победить судьбу, если вы будете сильным, как мужчина. Сейчас, ну, как бы такой немножко разбитый. Надо молиться, стать, наполниться Богом. Наполниться Богом. И с ней строить отношения не как раньше, а сказать: я хочу с тобой просто дружить. Просто, чтобы у тебя все было хорошо. Если что, можешь советоваться, спрашивать, там, что, какие вопросы. Всегда готов тебе помочь. Я тебе за все очень благодарен. И если она подумает и откликнется на ваше предложение, и будет как бы просто с вами советоваться, общаться. У вас дети есть, нет?
Нет.
Я тоже так почувствовал. Вот, то она тогда вернется. Если ниточка какая-то между вами начнется, вот просто даже дружеских отношений или через каких-то друзей общаться, если есть общие друзья, так просто по-доброму. И вы при этом должны быть очень самодостаточным, радостным. Не то, что вы как бы через друзей сами на нее слюна течет и смотрите как. Вы просто как бы, надо себя, ну знаете, сначала надо себя порядок привести. Вот это самое первое.
Спасибо.
А потом вот такие добрые отношения, она может вернуться. Но сейчас, вот сейчас, вы ее ни за что не вернете. Если вы сейчас начнете ее возвращать, будет еще хуже. Потому что вы не пришли в себя. Надо сначала прийти в себя, стать сильным. Никто не любит слабых людей. Этот мир соткан из вот победы над судьбой. Человек должен быть сильным, иначе никто его не любит. Если я сейчас из-под стола буду лекцию читать, вы тоже разбежитесь. Ну вот мужчина, вы, да?
Спасибо, что дали возможность спросить. У меня такой вопрос. У меня есть старший товарищ, он достаточно известный человек, он уехал сейчас в другую страну, и мы как бы общаемся, пытаемся работать вместе, но его видение жизни, например, немного отличается. Ну, то есть у него какие-то есть такие методы в работе, которые мне не...
Ну, то есть не безнравственный, да?
Не жестокий очень.
Угу.
Вот. И есть определенные какие-то задачи, я говорю, да, окей. То есть я понимаю, что он говорит, нет, это не бесполезно. Бесполезно. И я не делаю этого, в принципе, как бы, потому что оно идет вразрез жизни. И это все тянется, и я как бы пытаюсь отойти от этого, и не получается он меня отпускать. Или резко разорвать это, или все-таки как бы двигаться вместе. Я его оценивал как старшего.
Да, вот в этом вот вся проблема. Вот вы сейчас правильно все сказали. Вот в этом вся проблема.
Он не старше.
Нет, не старше. Вы нравственно больше развиты, он просто, у него больше силы. Он такой более сильный человек и уверенный. Вы это восприняли как старшинство, а вы более проницательный и чистый человек. Он не старше, нет. Вы развиваетесь быстрее, чем он. Вам надо менять формат отношений. Если вы не станете равными, то тогда отношений не будет. Он решает, он, не вы. Потому что если человек старший, как старший, если отношения должны стать равными, он должен принять вас за равного. А если он не принимает, тогда нет отношений.
Ну, я вам скажу, что отношения сейчас перешли в такое русло. Первый, он прислушивается только ко мне, это раз, со всего там окружения. Там.
Uh-huh.
Ну, и я нескольким людям отчасти сверг жизнь. Ну, то есть, вот этими решениями, что я говорил, что так не надо делать или еще что-то.
Ну, нормально.
Все равно меняется. Ну, как бы, я думал, может, вообще разговаривать, не общаться.
А вы общаетесь, но вы ни в коем случае с ним не делаете вместе бизнес. У вас неблагоприятно это. Ну, то есть, вот то, что есть, поддерживайте, но не развивайте. Потому что, если вы начинаете с ним вместе развивать, то у вас просто вот есть определенная трудность там. Потому что ему надо обломаться сильно в жизни.
Так он обломался так, что, мне кажется, уже...
Нет, еще пока нет. Вот, а если вы вместе, то вы будете тоже обламываться вместе с ним. Хотя вы не должны этого делать. Ну, то есть, вам это зачем?
Отдалиться.
Не отдалиться, дружить, но что-то свое делать. Что-то свое.
Просто там вопрос в активах, все, он по двери заниматься, этого не делать. Не трогать его активы и
Хороший вопрос. Знаете что? Вы скажите ему, что по вашей судьбе вы можете заниматься его активами только через год. В течение 9-10 месяцев произойдут серьезные события, которые или сделают его добрым человеком, или у него все активы будут закончены. Ну вот я вам об этом и говорю. Зачем? Нет, вот сейчас, если вы включаетесь туда, вы очень сильно пострадаете. Очень сильно.
Спасибо. И по моему очень маленький такой вопрос, очень сильно меркантильный вопрос. По-моему, вот в этом периоде долго еще по времени.
Чего ждать-то? Что, по деятельности или по личной жизни?
Что мне тяжело сейчас.
Да не, недолго, еще 2 месяца и все. Ну, мои хорошие, ну что, всю лекцию будем на вопросы отвечать? Давайте поговорим немножко, а то вы меня как этого используете. Это компьютер с правильным ответом. Монетку бросаешь, раз по нему стукнул, правильный ответ вышел. Но я пришел лекцию читать. Давайте будем лекции читать. Все, моя хорошая, все, лекция. Сейчас проверим, звук работает, нет?
Ты не прощался, ты не прощался, все впереди у нас с тобой. Ты не печался, ты не прощался,
звук работает. Так, сегодня мы говорим с вами о терпении. Часто люди думают, что терпение означает, что я должен терпеть. Вот, допустим, ругают меня, я терплю. Терпение — это другое. Терпение — это когда человек хочет сохранить себя. Терпение даже больше выражается не в том, что я терплю, а в том, что я пытаюсь понять, как правильно построить отношения. Терпение всегда означает самосохранение, потому что человек, который не понимает, насколько он привязан к другому человеку, насколько он правильно строит с ним отношения, никогда не сможет вытерпеть. Никто никогда не может вытерпеть, когда его психика разрушается. Если меня сейчас поджечь, то я не буду терпеть, кто хочет сгореть. А человека психически можно также поджечь, не только физически. И часто мы поджигаем друг друга, и психика горит. Потом мы думаем, что же я не вытерпел, мне надо смирение, терпение вырабатывать. Но люди часто не понимают, что это смирение и терпение не означает сгорать. Это означает что-то другое, чего мы плохо понимаем. И поэтому существует это знание. Это знание очень сложное для понимания. Знание о том, что приближение, отдаление к человеку зависит от того, насколько мы способны быть зависимы от Бога. Вот, допустим, если я способен зависеть от Бога, то я могу ближе быть к человеку или дальше, и это будет и для него безболезненно, и для меня. Но если я привязан к человеку, то есть я счастья от человека жду, вот тогда он становится источником боли для меня. Потому что когда я к чему-то, кому-то привязан, моя психика оголяется. Я от этого человека не могу ничего стерпеть. Потому что я, когда к нему привязан, и он мне что-то говорит строго, допустим, или плохо, он просто капризничает, допустим, жена там устала с работы, пришла. И это невыносимо. Потому что ты, когда привязан к человеку, привязанность означает, что я жду от него счастья. Вот, например, мама, когда привязана к ребенку, она страшно боится, когда он капризничает. И поэтому начинает его баловать. Он говорит, я мороженку хочу. Она думает, сейчас начнется. И все, идет, покупает мороженку. То есть он пользуется этим и становится избалованным ребенком. Плохим ребенком становится. Причина, почему она избаловала его, она говорит, я не могу терпеть его капризов. Видите, она воспринимает очень поверхностно эту причину. Ну, если поверхностно воспринимать, то да, не смогла терпеть капризы. А если смотреть глубже, то причина другая. Причина заключается в том, что она просто не умеет получать счастье из правильного источника. Она неправильный источник для себя выбрала. Близкие люди не являются источником для получения счастья. Источником для получения счастья является природа. Вот я сегодня бегал рядом с деревцами, солнышко светило хорошее такое, доброе. Есть очень мягкая энергия, мягкая энергетика в Киеве. Люди такие мягкие, добрые, солнце мягкое, доброе такое. И я бегал, получал счастье от солнышка, от воды, от берега Днепра, от деревьев. Это энергия Бога. И поэтому есть определенная самодостаточность. То есть есть чувство, что я наполнен. Поэтому если кто-то будет плохо себя вести, я вытерплю. Я надеюсь. Ну то есть терпение означает, что у человека что-то есть внутри. Ему хватает силы. Если, допустим, солнце светит сильно ярко, а лужа достаточно глубокая, то она не высыхает за день вся. Это называется терпение. Все равно расход идет, но ты остаешься, озерце счастья твое еще как-то живет там внутри. Но если ты сильно ждешь счастья от этого человека, с которым находишься рядом, тогда малейшая его каприза идет глубоко-глубоко в сердце, и тогда уже озеро испаряется не от солнышка, которое светит сверху, а от кипятильника, который помещен внутрь сердца. И когда он там начинает гореть, тебе просто изнутри из сердца, я уже не могу. Почему ты уже не можешь? А потому что ты ждешь счастья от этого человека, ты привязан к нему. И все его капризы, плохое настроение сразу будет влиять на тебя. Эта привязанность, она очень сильно возрастает, когда люди погружаются друг в друга, погружаются, не могут остановиться. Они и в половых отношениях, и друг с другом время проводят постоянно, никого не хотят видеть, кроме друг друга. И это погружение взаимное, когда становится максимальным, оно почему происходит? Потому что они наслаждаются друг другом. Потом, когда наслаждение начинает пресыщаться, уже, оно же заканчивается, как все в этом мире. Энергия наслаждения дается Богом. Она может на всю жизнь дана. Если мы не пользуемся, не эксплуатируем эту энергию наслаждения, а просто думаем о Боге постоянно, живем вместе, то жена всю жизнь будет приятна. Всю жизнь. То есть этой энергии может на всю жизнь хватить. Но люди в большинстве своем тратят ее за 3-4 года. Понаслаждались на полную катушку друг другом. А потом дальше что происходит? А дальше уже привязанность сильная, а счастья нету. И люди начинают страдать рядом с друг другом, потому что человек без счастья жить не может. Вместо того, чтобы от природы счастье получать, от людей всем радоваться, счастье получать, от Бога счастье получать. Человек счастье научился, то есть, вернее, перестроился в такую систему отношений, что он счастье может только от одного человека получать. И вот знакомая картина. Муж ходит вокруг жены и говорит, что у тебя такое плохое настроение? Потому что он только от нее счастье может получать. А она говорит, слушай, я тебя трогаю, отстань от меня, но я тебя же не трогаю. Она ему говорит. А он говорит, не трогаешь, у тебя плохое настроение. Она говорит, да отстань ты от меня, Господи, да что же ты ко мне докопался-то? Вот, мои хорошие, в этом вся проблема. А терпение тут ни при чем. Проблема в том, что мы неправильно настроены часто в этом мире. Мы настроены на слишком быстрое счастье, Мы хотим слишком быстрого счастья, хотим его наслаждаться им на полную катушку. Потом наступает время, и это превращается в жуткие страдания. Люди мучают друг друга, ругаются, кричат друг на друга. Почему они это делают? Потому что это только одна причина. Я от тебя жду счастья, а ты мне не даешь. Все. Больше нет никакой причины скандалов. Ну нет никакой причины скандалов. Вот, допустим, я иду по улице, ко мне подбегает собака соседская и начинает лап, лап, на меня гавкать. Но я к ней не привязан. Я счастья от нее не жду, от соседской собаки. Вот, и поэтому гавкает она или не гавкает, меня как-то не сильно трогает. Но если то же самое будет делать моя любимая собачка, тогда я буду страдать. Потому что я жду от нее счастья, она гавкает. Что случилось с ней такое, непонятно. Поэтому, мои хорошие, главная наука терпения – это наука дистанции отношений. Дистанция – это не означает, как некоторые люди думают, больше не любить близкого человека. Так, пошел отсюда вон. Дистанция. Часто люди воспринимают по дистанции вот это вот. Для поцелуев, бэйби, повода нет. Вас потревожил, бэйби, солнечный свет. Так что бывай, бэйби. Так что бывай, не приставай. Вот такая система. Дистанция означает, что ты даешь человеку возможность самостоятельно, спокойно рядом с тобой жить. И при этом ты выполняешь все обязанности перед ним. И ты не лицемеришь. Ты ему прямо говоришь, что, понимаешь, мы с тобой строим неправильные отношения. Мы с тобой постоянно ругаемся. Поэтому я хотела бы или хотел бы, ну, как-то начать перестраивать отношения. И для этого мне нужно время, чтобы прийти в себя. Поэтому сейчас какое-то время я буду немножечко самостоятельным. Я буду все делать, как ты скажешь, все, но я не буду строить с тобой очень близкие отношения сейчас, потому что мы замучили уже друг друга. Нам надо научиться быть немножко на расстоянии. Но для того, чтобы быть на расстоянии с человеком, тебе надо его любить, служить ему. Понимаете, любить не означает зависеть. Любить означает отдавать. Потому что большинство людей, вернее все люди, сначала любовь воспринимают как зависимость. Вот, допустим, ко мне одна девушка обратилась, говорит: Олег Геннадьевич, как я могу служить человеку, если мне с ним неприятно рядом находиться? Что такое приятно? Вот это что значит приятно рядом с человеком? Это значит, что от него идет энергия наслаждения. Это называется влюбленность. Ну, то есть мне приятно рядом с человеком. Значит, Бог мне просто так дает от него счастье. Вот просто так. Я не заслуживала, ничего не делала для этого. Просто так, мне приятно. Это само по себе идет. Это как вечный двигатель, как нам кажется. Просто Бог поощряет мои отношения с этим человеком. Ну и сколько он может поощрять? Если я сам не начинаю создавать энергию любви, то есть я должен просто с радостью радоваться человеку. Не потому что я хочу от него приятное получить, а просто так. Просто у меня хорошее настроение, я принес тебе привет. Понимаете? Ну, то есть, просто так, и все. Радоваться, вот это называется бескорыстная любовь. Просто так. Ты не печалься, ты не прощай. Ну, просто так, что-то хорошее сделать для человека. Просто так. Но это не просто так. Для этого ты должен быть наполненным. У тебя должна быть радость откуда-то. Если ты хорошо помолился, хорошо побегал по берегу, хорошо покупался, хорошо с солнышком подружил, хорошо к людям относишься, всем любишь вокруг людей, ты наполняешься радостью и можешь поделиться радостью с близким человеком. Но если, допустим, ты радости делишься с целью его прижать к себе дальше, понаслаждаться им, то это уже эксплуатация, это другое совсем. Это означает, что я хочу наслаждаться этой энергией влюбленности. А если он не эксплуатируется, потому что у него плохое настроение, ты ему радуешься, хочешь его прижать к себе, а он не прижимается, потому что у него плохое настроение. Нечего отдавать. Он тебе отдать ничего не может, потому что все кончилось. Не было печали, просто уходило лето. Мы с тобой не знали сами, что же было между нами. Понимаете? Ну, то есть, как бы... А счастье не пришло. Вот я старалась, накормила мужика, приготовила столько вкусного всего. Он поел даже, а счастье назад не пришло. Как жить тогда можно вообще? Это называется ожидание. То есть я жду от него любви. И поэтому я ему служу. В ожидании любви служу, и это копится у меня раздражение. Я говорю, хватит, все, не буду больше для тебя ничего делать. Почему? Потому что не дождалась. Теперь другой вариант. Я просто приготовила ему все вкусно. Покушай, мой хороший. И пошла. Накормила и пошла. Все у тебя хорошо? И пошла. Я смотрю, ни цвет, ничего в ней нет. Только я смотрю, глаз не отвожу. Накормила и пошла. Счастливая, самодостаточная. И какое сердце у него возникает, сердце чувства благодарности. Он думает, такой хороший человек. Вот она меня накормила. И довольная такая, счастливая. Ей ничего от меня не надо. А? Че? Кто бубнит? Вот, что это значит? Что это значит? Это значит, начинается любовь. Начинается любовь. И терпение тогда возможно. Допустим, муж поел и говорит, что-то ты не досолила. Все, не досолила. Вкусно все было. Он ел с удовольствием, потом не досолила ему, оказывается. Вот. Да, вот так просто посмеешься и пойдешь из себя. Почему? Потому что ты от него не зависишь. Ты зависишь от Бога. Ты его просто накормила, а дальше, что он там будет бубнить, это уже другой вопрос. Ты от него не зависишь, не ждешь от него ничего. Просто рада ему и говоришь, не досолила ты, говоришь, мой хороший. Замечательно. В следующий раз сам себе досолишь. Вот, и он тоже это воспринимает как шутку, все довольны, все рады. Конечно, все равно это будет трудно так себя вести, потому что какая-то привязанность остается, мы не можем полностью ее исключить. Мы все равно ждем чего-то от близкого человека. Но это не надо делать главным в жизни. Понимаете, и эта вот наука о дистанции во взаимоотношениях, она настолько важна для каждого человека, она настолько нужна каждому человеку. Если человек этой дистанции не понимает, то он становится несчастным в результате. Рано или поздно он становится несчастным. Все разрушения семей от этого возникают. Если я начинаю унижаться перед человеком, сильно зависеть от него, это значит, моя дистанция к нему сильно сокращается. В результате, что он делает? Меня от себя отталкивает. Отталкивает и в конце концов вообще уходит. Если я завишу от него очень сильно, он меня отталкивает. Это естественно, понимаете? И это называется привязанность. Ребенок точно так же. Мама мне звонит. Олег, как у тебя дела? На Украину не едете, там война. Я говорю, мамочка, ну я же на войну-то не езжу, я езжу в Киев. Все равно война. Я говорю, мама, все будет хорошо. Я говорю, ты если чувствуешь, что у меня какие-то трудности должны быть, помолись. Помолись, и все будет хорошо. Ой, ладно, хорошо. Это называется привязанность. Ну, то есть она, видите, она беспокоится, а надо молиться. Это называется слабость сердца, она у всех бывает. Мы не должны быть слабыми. Нужно всегда побеждать судьбу. Видите, привязанность вызывает волнение, беспокойство. Понятно, что мы, естественно, привязаны к своим детям. Но надо, естественно, также за них молиться, если вы беспокоитесь. Не беспокоиться, а молиться. Итак, когда у меня правильная дистанция по отношению к жене, допустим? Как мне определить, правильная у меня дистанция по отношению к жене или нет? Если она дома рядом со мной отдыхает, не напрягается, а отдыхает рядом со мной жена, значит, дистанция правильная. Если она говорит, что-то у нас с тобой как-то все стало далеко друг от друга, как-то мы далеки друг от друга, значит, дистанция слишком большая. И если она говорит, я что-то устаю рядом с тобой, мне тяжело, значит, дистанция слишком близкая. Ущучили? Поняли? Ну, то есть, идея в чем заключается? Что ты смотри по близкому человеку, как он себя ведет рядом с тобой. Если чувствуете, он носом крутит такой, как бы гордиться начинает, значит, ты сильно зависишь от него. Учись зависеть от Бога. Это опасно. Когда близкий человек начинает гордиться, понукать тобой, или начинает пренебрегать тобой в пользу подружек или друзей. Допустим, он говорит, извини, я хочу вот подружкам, девушка, и почти с мужем не общается, к подружкам все время. Значит, ты сильно зависишь от нее. Значит, ты сильно ее эксплуатируешь своим желанием любви. Значит, ты ее вымучил, вымучиваешь. Отодвинься. С силой воли это очень трудно отодвинуться. Очень трудно, потому что это как наркотик близкий человек. Понимаете, от наркотика отказаться очень трудно. Займись чем-то другим. Помолись. Занимайся спортом. Иди с друзьями пообщайся. Не трогай жену, иначе она вообще уйдет. Если она от тебя бежит, значит, ты должен остановиться в желании ее тянуть. Если человек тянет на себя, бежит еще сильнее. Тянет еще сильнее тянет, вообще уходит. И он остается один и плачет. Понимаете, система какая? Терпение не в том, чтобы вытерпеть, как на тебя кричит близкий человек. Здесь уже ничего не вытерпишь. Кричать начал, психика не выдерживает, ну поругались, помирились. С этим нет проблем, понимаете? Если вы ругаетесь, просто миритесь и все. Просто скажите себе, когда я ругаюсь с близким человеком, это всегда плохо. Всегда прав я, не прав, это всегда плохо. Идите первыми всегда мириться, не бойтесь этого. Это нормально. А терпение означает, что я способен вытерпеть свою зависимость от близкого человека. Я могу не пойти за ним бегать и выяснять отношения, а просто помолиться и найти счастье в отношениях с Богом. Или просто пробежаться, найти счастье в отношениях с природой. Или просто что-то еще сделать хорошее. И когда близкий человек в тебе нуждается, надо сразу прийти к нему и сказать, я здесь. С любовью обратиться к нему. Но никогда не зависеть. Если он тебе нуждается, давай, я тебя обнимать буду быстрее. Не надо. Просто по-доброму отнесись к близкому человеку и все. Понимаете, близкие отношения тоже хорошо, но они не должны быть вот такими алчными, жадными. Это приводит к разрушению отношений рано или поздно. Потому что ты высасываешь кровь из близкого человека, из него влюбленность высасываешь, эту силу. Значит, он будет уставать от этого сначала, потом капризничать, потом ему противно станет, потом он разочаруется, и потом он уйдет. Все вот так бывает. Это касается вообще всех видов отношений. Ну, допустим, у вас есть начальник. Надо его вытерпеть. Сначала начальника надо вытерпеть. Сначала надо быть самодостаточным рядом с ним. Есть два варианта. Если вы его ненавидите, потому что видите, что он вас эксплуатирует, сильно как бы вас взялся за вас, это только потому, что вы не самодостаточны. Если вы беретесь как бы спокойно относиться, Федор Петрович, ну я же уже, моя работа закончилась, давайте я завтра все сделаю. Нет, сегодня, сейчас, там туда-сего. Федор Петрович, Я, видите, я стараюсь работать. Я хочу, чтобы у вас было все нормально. И он знает, что это так. Вы вкладываете, вы трудитесь правильно. Мне надо очень сильно пойти пораньше. Пожалуйста. Несколько раз его так обломали, он уже не будет на вас рассчитывать, чтобы как бы вас эксплуатировать. Не то, что человек всегда должен пораньше с работы уходить. Иногда можно и помочь. Я сейчас говорю о настроении. Если он хочет из тебя соки выжимать, это же чувствуется, так? И ты просто по-доброму им показываешь, что я не завишу от тебя. Хочешь – уволь, не хочешь – не увольняй. Но я буду трудиться хорошо на благо этого предприятия, но унижаться я не буду. Потому что для меня дороже чувство собственного достоинства, дороже всего. Я не хочу быть несчастным человеком, я хочу быть счастливым, это естественно. Поэтому я готов трудиться на тебя, но при этом я не буду унижаться. Теперь смотрите, интересно знать, что человек, который реально служит, заботится, помогает, и он вызывает благодарность сердца начальника, такого человека очень трудно эксплуатировать. А если человек и начинает эксплуатировать того, кого благодарность сердца, тот может легко, очень по-доброму поставить на место. Сказать: Федор Петрович, меня не надо так со мной. Я готов сам вот все делать. Но если вы, ну как бы, уже вот такие отношения со мной хотите строить, то я не смогу. По-доброму так ему объяснили. Он еще подумает, подумает, и потом уже будет вас уважать, уважительно. А потом еще вас повышать будет по службе. Потому что тех, кого юзают, никогда не повышают на службе. Они просто как пешки. Пешка ферзей становится, что если она сама как бы идет ферзи, понимаете, она должна стать сильной тогда, пешка. Вот, и пройти все поле. А лучше и быть не пешкой, хотя бы конем или ферзей, или турой там. Ну, какой-то более серьезной фигурой надо быть в своем сердце, чтобы к тебе так же относились. Поэтому устроились куда-то на работу, есть начальник. Два варианта. Первый вариант – начальник слабый, вы начинаете наглеть. Это значит, что он вас выгонит. Не вытерпит и выгонит. Второй вариант – начальник директивный, очень сильный, это тоже вид слабости. Чрезмерная сила – это вид страха, из страха человек так действует на самом деле. Просто по-доброму ему говорите, я сам буду как бы, я стараюсь, все хорошо, спасибо вам большое. И учите, учите, пытайтесь установить правильные отношения. И вы увидите, как он сам выберет. Или он вам скажет, если ты не прыгаешь передо мной на задних лапках, да не будешь у нас работать. Знайте, что если он так сказал, значит, на этом месте ничего благоприятного не будет. Лучше уйти из этого места, чем подчиниться этому желанию. А если он просто из-за незнания просто вас пытается эксплуатировать, но вы не эксплуатируетесь, и он как бы принимает эту вашу позицию, то значит, все нормально. Каждый руководитель имеет склонность эксплуатировать и унижаться. Вот, допустим, если вы будете вести себя достойно, есть вероятность, что он так смягчится перед вами, что станет унижаться. И тогда тоже здесь опять же такая же система. Надо ему сказать: Василий Петрович, вы же старший. Почему вы как бы проявляете такую слабость? Вы старший, мы младшие, я вас уважаю. Понимаете, да? Очень важно, или, допустим, вы с ним поехали вместе. Я знаю одну историю. Один человек решил со старшим поиграть в хоккей вместе. Ну и бортанул его там. Ну так, это же игра хоккей, она серьезная. Но его бортанул, а того посадили. И его сразу посадили. За другое, не за то, что он бортанул. Нашли сразу, приехали к нему проверяющие, нашли как бы причину и посадили его в тюрьму. Но он не того бортанул, понимаете? Это был сильно влиятельный человек. Ну то есть, если ты с таким человеком решил в хоккей поиграть, это уже неблагоприятно. Допустим, если ты решил поиграться со змеей с ядовитой, это нормально? Но она тебе предложила, давай поиграемся в догонялки. Соглашаться или нет? Со змеей ядовитой, смертельный укус, догонялки соглашаться? Но если вы ее догнали, как бы ничего страшного, правда? А если она вас догнала, что тогда? Тогда смерть. Ну просто я об этом говорю, о дистанции. Я сейчас об этом говорю, тут уже терпи, не терпи, понимаете? То есть не надо было соглашаться в хоккей играть с человеком, который такое влияние имеет, что он может кого хочешь посадить. Ну зачем с ним играть в хоккей? Это же такая игра серьезная, там протонуть придется, и там и еще что-нибудь, и нос расквасить человек может, все что угодно может быть. Теперь с младшими тоже. Многие люди не знают, как с младшими себя вести. Или я его прессую сильно, и он становится вот просто, без, ну знаете, некоторые люди жалуются, говорят, у меня младшие, все безвольные, очень такие мягкотелые люди. Никаких решений принимать не могут. Значит, ты их постоянно гнобишь. Только одна причина, все, больше нет никаких причин. Теперь у меня младшие постоянно наглеют. Ну, то есть, постоянно предают меня там и так далее. Значит, ты их балуешь. А почему ты их балуешь? Потому что ты от них зависишь, боишься их потерять. А почему ты их гнобишь? А потому что ты хочешь от них больше, чем они могут сделать. Это все называется привязанность. Видите, терпение. Есть терпение, когда ты гнобишь людей? Есть в этом терпение? Нет. А если ты балуешь людей, в этом есть терпение? Нет терпения. То есть терпение означает правильная дистанция от человека. Если я завишу от Бога, если я подчиненных просто терплю, воспитываю, наказываю. Как наказываю? Василий Петрович, сегодня вы наказаны. Вы опоздали с работы, придется вас оштрафовать. Он говорит, я же хороший человек, что мне оштрафовать? Я согласен, но у нас есть правила. Если вас не оштрафую, значит мне и Клавдию Михайловну тоже не надо будет штрафовать, и никого, и тогда все просто обнаглеют. Ладно, я понял. Может, и не поймет, все равно пообижается. Но вы по-доброму к нему относитесь. Это означает сила внутренняя. То есть ты просто выполняешь закон, правила выполняешь и все. И в коллективе устанавливается порядок. Что значит порядок? Это значит, что они боятся уже опаздывать. Боятся, потому что знают. Вот допустим, если я говорю, ты опоздал, кричу там. Первое, что мне оштрафовать уже его не захочется, потому что я уже сам нарушил порядок. Мне уже как-то сложно будет его штрафовать. Я на него наорал, и он пошел. Но если я на его наорал, что произошло? Он меня не любит потом, потому что я злой. Видите, это называется слабость сердца. Нарушил дистанцию. Но если я просто по-доброму его оштрафовал, что тут плохого? Или, допустим, на первый раз простил, потом оштрафовал на второй раз. Что тут плохого? Ничего плохого нет, правда? Потому что... Все по-честному, есть дистанция. По-честному, если я его люблю еще. Вот по-честному, если это вот самое главное. С любовью к нему отношусь. И это устанавливает отношения медленно, но верно. В коллективе постепенно складывается мнение, что здесь не прокатит. Не прокатит ничего. Ну и в какой-то момент начальник вдруг очень сильно хороший работник. Ну такой прямо лапочка, старается, такой все делает. И начальник думает, хочу с таким человеком дружить. Все. Дальше фирма разваливается. Если этот человек не выдержит испытаний, то есть ты решил его проверить, с ним дружить, проверить его. В чем его проверка заключается? Если ты с ним дружишь, значит, что он будет делать? Тебя просить за одного, тебя просить за другого, потом то-то посоветует, потом это, а потом будет психовать, если ты не сделаешь что-то. И ты думаешь, что же мне теперь делать? Я уже, это не дружба уже, это уже сплошная эксплуатация. И это опять от твоей проблемы, потому что нельзя приближать себе подчиненного. Ты почему приблизил его? Потому что ты зависишь от того счастья, которое он от тебя, от которого от него исходит. Ты зависим стал от его хорошей работы. Просто радуйся его хорошей работе, люби его как подчиненного. А если он такой мощный, так развей его, сделай его старшим из всех. Конечно, в этом случае у него с тобой будут более близкие отношения, но опять все равно ты старше, он чуть младше. Дистанция в отношениях очень важна. Это знание является фундаментальным вообще в жизни, во всех отношениях. Например, ты решил выбрать себе наставника. Надо учиться много лет видеть в нем божественное. Но если наставник тебя приблизил к себе очень близко, ты начинаешь видеть, как он ведет себя, как обычный человек. Любой наставник в туалет ходит, понимаете, сморкается, икает, там, нервничает иногда, как любой человек. Но когда он наставление дает, он как бы от Бога действует качественно, допустим. Но в жизни он может, он живет, живой человек, он может по-разному себя вести в жизни. Потому что он расслабляется иногда. Как этот анекдот, Штирлиц валялся в луже пьяный, через 5 минут ему выполнять новое правительственное задание. Он расслабился чуть. Вот. Ну, то есть, идея в чем заключается? В том, что если человек приближается к своему наставнику, у меня был такой случай, у меня есть духовный учитель, и есть один хороший такой очень человек, я так его всегда уважал, он служил лично моему духовному учителю. И в какой-то момент я заметил, что он потерял энтузиазм. Он стал бледным, таким несчастным, таким печальным. Я говорю, что случилось? Он говорит, я, похоже, слишком сильно приблизился к своему духовному учителю. Я говорю, ну вот, значит, надо тебе отдаляться, иначе вообще потеряешь духовную жизнь. Ну, то есть, ему пришлось перестать ему близко служить. Причина заключается в том, что он осквернился вот этим видением его просто обычной жизни, не то, что он что-то плохое увидел. Ничего плохого не увидел, просто он видел его не при исполнении обязанностей, то есть видел его в обычной жизни, как обычного человека. Понимаете, и он начал, у него не было силы видеть в нем божественное. Он начал видеть его как обычного человека, в результате потерял правильное отношение. Чрезмерное приближение к старшему приводит к деградации младшего. Дистанция имеет крайне важное значение, особенно большая дистанция. А потом постепенно есть ученики такие, они служат своему учителю много лет и при этом никогда не оскверняются, потому что они всегда видят в нем божественное, ведут себя очень правильно, учтиво, деликатно, никогда не лезут не в свои дела. Это очень высокий уровень развитости культуры, и такой ученик может стать также очень хорошим учителем потом, будучи сам. Вот тот человек, который умеет эту дистанцию держать, он никогда не нарушит отношения даже со своими подчиненными. Это и называется терпением. Терпение – это не означает, что меня колят, как это говорят, меня муж ругает, матом кроет. Что надо делать? Терпи. Надо этому человеку иголочку в попу вставить, сказать «терпи». Он терпит, и дальше ему иголочку суешь в попу. Еще глубже, да, и он «терпи». Он уже не может. Почему? Потому что никто не может терпеть боль. Есть боль физическая, это иголочка в попу. Есть боль чувственная, эмоциональная. Когда ты, допустим, стоишь в автобусе, и рядом перегар, это эмоциональная боль. Ты не можешь, у тебя все уже скоро вырвет. Это эмоциональная боль, чувственная боль. Или, допустим, человек, ну, обидел тебя, сказал какое-то слово, и у тебя в сердце обида такая. Это умственная боль. Или, допустим, человек говорит, Бога нет, и начинает доказывать. Это боль в разуме, ты такой, я не могу это слушать. Боль в разуме возникает. Понимаете, боль есть, разные виды боли бывают. И боль человек не может вытерпеть. Боль – это нестерпимая штука. Но если ты можешь понять, что этот человек просто необразованный, сразу все проходит. Видите, ты просто перестал от него ждать. Я у своего наставника спросил, говорю, как мне сделать так, чтобы мне всегда оставаться в духовном движении, всегда идти вперед, всегда молиться, никогда не разочаровываться в людях. Он говорит, очень просто, ничему не удивляйся. Вот все, что не увидишь, считай, что это нормально. Ничему не удивляйся, все, что увидишь. И тогда ты будешь всегда оставаться в духовном движении. Понимаете, то есть идея в чем заключается? В том, что мы не то обожествляем в людях. В человеке есть человеческое, есть божественное. И всегда человеку надо давать возможность быть человеком. Иногда человек, даже самый возвышенный, может сломаться, начать деградировать. Ты просто перестань принимать от него наставления в это время, и все. И отношись к нему хорошо. Не надо его считать врагом в этот момент. Не надо, вот некоторые, у меня были такие случаи, старший ломается, и все ученики тоже ломаются. Почему? Потому что они неправильно относились к нему. То есть они человека обожествляли. Не воспринимали, что через него Бог действует, а его начинали обожествлять самого. Это как создать себе кумира, понимаете? В результате человек этот деградировал, ну, что-то с ним произошло, и все, кто за ним идут, тоже все под откос. Потому что когда человек деградирует, он начинает, у него меняется философия. Он по-другому начинает все воспринимать и начинает все по-другому объяснять. Например, если человек был женат и развелся, но он читает лекции, дальше у него меняется философия. Он начинает объяснять всем, когда и как надо разводиться. И только об этом и говорит постоянно. Это означает, что у кого чего болит, тот о том и говорит. Но это никому не поможет, потому что это уже греховное знание, как надо разводиться. Надо никак не разводиться. Надо просто пытаться сохранить семью. А если у тебя так получилось, так раскайся тогда. Что, всякое получается. У всех все бывает. Раскайся просто. Не надо из этого делать философию. Как есть ведическая такая, юмореска такая. Ну, это не реальная история, а просто такой, ну, как бы, притча такая. Что один бедняк, он, ну, как бы, он вообще был бедный. И ему приданное от жены досталась старая кровать. Ну и больше ничего в доме не было, только эта старая кровать. И они на этой старой кровати решили лечь, как бы в первую брачную ночь, и она сломалась. Ну, развалилась эта кровать. Ну, и они, в общем, легли на пол, все нормально. На следующее утро он начал проповедовать всем, что спать полезнее всего на полу. Ну, то есть он начал это проповедовать, потому что кровать сломалась. Но это, понимаете, это философия из этого не строится. То есть если ты свою философию строишь на своих слабостях, то это, ну, это значит, что ты не старший, это не наставничество, это просто, ну, слабости, все. Ну, признайся себе в своей слабости, в конце концов. Что в этом сложного? Скажи, я слабый человек, что тут такого? Ничего страшного, все поймут. Вот. Видите, терпение означает, что я правильное отношение выбираю с Богом, правильную дистанцию. Чем ближе к Богу, тем лучше. И правильную дистанцию к людям. Теперь вы скажете, а что, люди плохие, что ли? Почему мне от них надо быть подальше? Не подальше от них надо быть, а поближе к ним надо быть. Но ждать и от них ничего не надо. Вот это не ждать означает подальше. Если ты близко служишь человеку, заботишься о нем, но при этом ничего не ждешь, что бы он ни сказал, ты улыбаешься. Почему? Потому что ты ничего не ждал. А если ты ждешь, он говорит, тебе больно. И эта боль никто не стерпеть, эту боль не может. Это невозможно терпеть. Это все равно, что тебя поджаривают на сковородке. Некоторые люди говорят, почему я такая нервная? Ты не нервная, ты просто привязана к счастью, идущей от людей. Все, в этом твоя проблема. Почему ты не можешь терпеть ситуацию? Потому что ты не к тому привязана, ты не оттуда счастье берешь. Вот человек, который просто даже с деревьями научится стоять, вот рядом с деревом, он становится терпеливым. Дерево дает терпение, потому что оно стоит неподвижно все время. И это означает терпение. Это аскеза называется терпением. И ты тоже раз рядом с ним постоял, перенял у него это терпение. Ну и будь терпеливым. Бери силы от природы, у деревьев, у земли, спокойствие от земли идет. А если ты молишься Богу, то ты все виды вот этих хороших черт характера получаешь сразу. И с разные святые, которые разные черты характера развили. И каждый из них может что-то тебе дать, если ты в него веришь. Как он тебе дает? Ты его любишь, и твоя любовь идет к нему. А его любовь, когда идет к тебе, она приносит с собой его характер. Так всегда бывает. Вот вы собачку любите, вы на собачку становитесь похожи. А собачка на вас. Жену любишь, на жену становишься похожим, а жена на тебя. Детей любишь, на детей становишься похожим, а они на тебя. Курочку любишь, курочка становится на тебя похожим, а ты на курочку. Козла любишь, на козла становишься похожим, а он на тебя. И так далее, понимаете, да? А святого человека любишь, ты начинаешь пропитываться его святостью, а он на тебя похожим быть никогда не будет. Он будет похожим только на Бога. Потому что это материальные отношения, там духовные. В духовных отношениях от Бога идет, и все получают вот так по очереди. Святой человек, ты любишь святого человека, от Бога теперь тебе дальше идет. Понимаете? Это уже духовные отношения, там нет вот такого, он на тебя, ты на него. Только в одну сторону, поэтому святой человек не оскверняется. И это описывается в священных писаниях, святых людей сравнивают с лебедями. Ну то есть в Индии, в древней культуре ведической, называют святых людей парамахамсами. Хамса означает лебедь. Хамса — это лебедь. А парам означает высшее проявление лебедя. И у лебедя какие есть высшие проявления? Лебедь, он когда плывет по воде, он не мочит, у него перья не мочатся, они сухими остаются. Вот он из воды выходит, у него сухие, сухая, внизу все сухо. Нет воды там. Почему? Потому что там у него очень плотным слоем жира, все время жировыделение идет, жир выделяется, и это создает вот эту вот прослойку между ним и водой. Точно так же, когда человек возвышенный общается с людьми, с окружающими, он никогда не берет их качеств в себя, потому что он всегда им только отдает. Я беру качество только от того, от кого я чего-то жду. Если я завишу от людей, я перенимаю их качество. Вот собака зависит от хозяина. Что происходит с ней? Она становится похожа на хозяина. А если хозяин, не дай бог, начинает зависеть от собаки, тогда он начинает похож на собаку становиться. А это неблагоприятно уже. Да как надо с собакой себя вести? Она от тебя зависит, а ты от нее нет. Ну то есть не надо с ней на подушечку ложиться вместе. Понимаете, не надо ей наслаждаться. Не надо. Пускай служит, перенимает качество от людей, становится разумной собачка. А вы не надо, не балдейте от нее, не ходите с ней, не балдейте. Она дана для того, чтобы она прогрессировала. Она будет охранять дом, пожалуйста, там гавкать на кого надо. Бог ей дал возможность служить человеку. У нее качество, есть качество, как служить собаке. Кошка ловит мышей, у нее тоже есть качество. Но если вы начинаете животными наслаждаться, что происходит? Вы получаете их качество, животные качества, не человеческие. А это уже плохо. Но если мы служим не животным, а святому человеку, что мы получаем? Их качество. Вот девушка спросила: Олег Геннадьевич, как мне научиться заставлять себя бегать, женщина спросила. Как мне победить свою судьбу, свою лень? Для этого надо перенять это качество силы от святости. Верить в старших. И это даст силу. Появляется энтузиазм сразу. Вот откуда это берется. Верить в старших. Сразу сила появляется, энтузиазм. Вот, допустим, мой старший всегда встает очень рано. Я когда в него верю, я тоже хочу вставать рано. Понимаете? Я верю в него и тоже встаю рано. Но если я от кого-то начинаю зависеть, тогда в этом случае я все самое плохое от него перенимаю. Не хорошее, а плохое. Понимаете, одно дело вера человека. Служить ему, заботиться о нем, любить его, что-то делать для него. Мы можем зависеть только от Бога. Как мы зависим от Бога? Допустим, мать уходит из жизни, или отец, и я чувствую, что я не справляюсь. Я говорю: Господи, помоги. У меня такая ситуация была. Молился по 8 часов в день. Потихонечку судьба меняется, меняется, но чувствую, я не справляюсь. Вот этот камень на меня валится все больше, 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 и сил уже нет. И я: Господи, помоги. Только тогда, когда я понял уже, что все, я не смогу сам. И в этот момент, и все. В одну секунду поменялось ощущение, а потом все произошло так, как я почувствовал. Мне легче сразу стало. Просто в одну секунду. Вот так вот я сказал в тот миг, когда я понял, что я сам не смогу. Вот тогда надо просить у Бога в этот момент. Когда ты чувствуешь, ты все силы отдал в молитве, ты ему служил сколько мог, но все равно у тебя не хватило сил. В этот момент можно попросить, и сразу получишь, тут же в эту же секунду получишь помощь. Но если ты каждый день ноешь, Господи, помоги, это значит, что ты сам делать ничего не хочешь. Ну представьте, мне надо пол мыть, я сижу, Господи, помой за меня пол. Ну что это за такое безобразие? Тебе надо самой учиться быть самой обаятельной, привлекательной, а ты, Господи, дай мне мужа. Ну как он тебе даст, если ты не стала такой? Это эксплуатация называется уже. Видите, даже с Богом нужно правильные отношения строить. Отношения являются самым главным в этом мире. Если ты неправильные отношения строишь с кем-то, ты начинаешь страдать. Правильные отношения с природой надо строить. Надо любить природу, а мы ее не любим, вообще не любим. Поэтому мы страдаем без нее, потому что она предназначена для того, чтобы нас сделать здоровыми. Вот солнце нужно для того, чтобы мы здоровыми были. Я сегодня солнце взял, получил солнце, и у меня солнечное настроение. Я получил от солнца силу. От воды получил спокойствие. Наверное, слишком много, поэтому вы все спите на лекцию. Вас расслабило. Расслабило, да? Это от воды идет, от вашей вот реки. От Днепра вот идет эта энергия расслабления. Я просто стоял долго в воде сегодня. Вас расслабило сильно. Сейчас будем собираться, значит. Сейчас что-нибудь придумаем. Счастье мы желали целый час сегодня тоже. Это тоже расслабляет сильно. Счастья много когда. Сейчас мы противоположную энергию включим. В воде противоположную энергию. Забыли эту песню? Чтобы тело и душа были молоды. Видите, все известно. Чтобы тело и душа были молоды, ты не бойся ни жары, ни холода. Это отношение с природой. Не бойся ни жары, ни холода, и тело, и душа будут молоды. Все. Мне говорят, Олег Геннадьевич, вы помолодели. Вы что, пластическую операцию сделали? Я говорю, я просто начал бегать по 10 километров. Я щеки себе не парализовывал. Просто бегать начал, и все. Девчонки, надо бегать просто, и все. И кличка будет красивым. А? Во! Молодцы! Понимаешь? Отлично. Это касается всего в жизни. Вот смотрите, допустим, видите милиционера? Два варианта отношений. Первый вариант – а это человек, который с автоматом стоит вообще-то. С автоматом, понимаете? Первый вариант отношений. Страх. Это очень опасно. Страх. Боитесь человека с автоматом. Страшно. Это значит, ему хочется выстрелить. Но он не будет, конечно, но ему хочется. Потому что вам страшно. Когда человеку страшно, всегда хочется подыграть. Второй вариант. Вы его ненавидите. С оружием, значит, гад такой, ненавижу. Опять хочется выстрелить. Вы понимаете, а автомат-то не у вас в руках. Вот в чем как бы проблема. Поэтому как к нему надо относиться? Уважительно. Он представитель кого? Времени. Времени, мои хорошие. И закона. Времени. То есть он вершитель судеб людей. Вот если Бог дал ему в автомат в руки, все, это значит, что Бог покажет фас, и он будет стрелять туда. Мне один человек рассказал историю. Вернее, не мне он рассказал, а моему знакомому. Там была такая ситуация, что человек очень сильно грешил, был в преступной группировке, вел себя отвратительно. И в один прекрасный момент К нему один подошел человек, который ведические знания распространял, книги продавал духовные. И показал ему книгу Бхагавад-гиту. И там в Бхагавад-гите показано, как такие черти с рогами тянут человека в ад. Хватают его за душу и тянут из тела, душу вырывают и в ад. Ну, он увидел этих чертей, короче, ему они понравились. Ну, то есть он как бы запомнил это все. И потом, представляете, такая картинка. Замедляется, в это время замедляется. То есть он сидит в ресторане, замедляется время, заходят 4 человека с оружием, или там сколько-то было их, я уже не помню. Заходят люди с оружием, за каждым из них стоит этот черт, вот эти вот служители ада. И он показывает пальцем служителя ада. Это все тот не осознает, не то, что он сам видит этот служитель, это просто так через его мозги проявленно действует. А тот все видит, тонкий мир начал видеть. И он видит, как этот черт раз показывает, этот берет автомат и стреляет. А там вот сидела его преступная группировка. И друзья все в ресторане сидели, пили там, наслаждались жизнью. И там показано одно, тра-та-та-та, готов. Следующий, тра-та-та-та, готов. И так в несколько секунд все замедленно съемки. 2-3 секунды все трупы. Один он сидит, его никто не убил. И к нему что уже люди эти все как бы разворачиваются, уходят, и к ним подходит черт, смотрит на него прямо на тонком плане и говорит, а ты будешь следующим. Жди, говорит, ты будешь следующим. И этот человек начал заниматься духовной практикой. И в результате черт к нему не пришел. Почему? Потому что это всего лишь просто предупреждение. Если ты хорошо себя ведешь, зачем тебя убивать? Живи дальше. Другой человек тоже начал заниматься духовной практикой, и он как бы в боевых действиях участвовал. Это было, по-моему, еще в Афганистане история такая. И он едет на танке, и он видит, смерть с косой стоит. Прям вот стоит перед танком вот так, а он едет на нее. И он своему другу говорит, выпрыгивай из танка, сейчас нас подобьют. Тот говорит, да иди ты. И он берет... Люк открывает нижний, из танка выпрыгивает туда, в нижний люк. И через секунду взрывается танк. Тот погибает, этот жив остается. Там под танком отсидел, и все, и выжил. Понимаете, о чем я говорю или нет? Я говорю о том, что в этом мире есть отношения. Есть отношения с временем, есть отношения с людьми. Есть отношения с старшими, младшими. И мы должны изучать эти отношения все, потому что страдания все возникают в этом мире из-за неправильных отношений. И терпение здесь не поможет. Мы с вами говорим о терпении. Вытерпеть невозможно, когда тебе больно. Невозможно. Если ты построил неправильное отношение с близким человеком, ты очень сильно от него зависим, и он уходит из жизни. Дальше что происходит? Ты попадаешь в жуткий стресс. Тебе грозит одиночество, тяжелые болезни и смерть преждевременно. Если ты не выйдешь из-за этого, из этой зависимости, а выйти из нее можешь только молитвой. Человек говорит, я не могу без него жить. Это значит, что ты просто неправильно относился к нему. У меня был в Риге такой удивительный случай, который просто я потом очень сильно благодарил Бога за то, что я увидел этих людей возвышенных, что моя жизнь... Ну, меня жизнь связала с этими людьми, и они мне показали урок правильной жизни. То есть это была такая трагическая очень ситуация, она меня привела в такое замешательство сильное. Ну и другого, любого человека бы привела. Ну то есть закончилась лекция, только я тогда больше людям уделял времени именно в личном общении, больше тратил сил на это, у меня их больше и было, этих сил. Там просто лотерея была, и люди выигрывали консультацию. Я дальше общался с человеком столько, сколько нужно. Мог же быть по полчаса. Но потом, ну, 5 человек всего принимал, где-то за часа было полтора, и потом уходил. А там еще люди ждали за дверью еще потом. После этого, если было сил, еще с ними общался. Но там была такая ситуация, что этот человек, он у него 2 высших образования, он возглавлял какую-то кафедру, в каком-то институте, я уже сейчас точно не помню, Он был профессором, его жена тоже имела ученую степень, то есть они такие интеллигентные люди, и они прожили всю жизнь вместе, с 18 лет вместе. Никогда не изменяли, ну, то есть очень чистые отношения, светлые, очень такие добрые, светлые люди. И он очень хотел, чтобы я ему объяснил глубоко, философски объяснил, почему нужен именно живой духовный учитель. Не только иконе поклоняться, а вот чтобы, ну, был человек, которым ты можешь служить всю жизнь, предаваться именно человеку, то есть потому что у него было противоречие, что не создай себе кумира в жизни. И он очень внимательно слушал, но этот человек выглядел очень болезненным с самого начала. Видно, у него был какой-то плохой период в жизни. Когда он уже все понял, и он сказал, я понял, надо принимать себе, искать себе духовного учителя. Когда он сказал, я понял, через несколько секунд закончилась его жизнь. В этот момент произошел инсульт, то есть он так раз и поплыл такой. Смотрю, он плывет. Я подскочил к нему, видел, как у него в голове кровь разливается. Начал на точки нажимать, но ничего не смог сделать. И в это время жена, я увидел ее глаза. Ее глаза, они были наполнены радостью и благодарностью к этому человеку. Она поняла, что он уходит, это последнее, это прощание уже. Она это поняла. И в ее глазах была сила, достоинство, благодарность. Я ей сказал, позвоните, пожалуйста, вызовите скорую немедленно. Ну, этот человек уходит из жизни. Она взяла, позвонила в скорую. Скорая приехала, забрала его. Мы успели как бы его на искусственное дыхание поставить. Но он все равно ушел из жизни там, уже в реанимации. Где-то ночью. Потом эта женщина пришла ко мне и начала рассказывать свою судьбу. Она мне сказала, что мы прожили всю жизнь вместе. Мы не изменяли, у нас очень верные, чистые отношения были. Я, говорит, сейчас, когда он ушел, я в недоумении нахожусь, потому что я первое чувствую, что мы с ним оставимся вместе, остались рядом, и что я с ним не расстанусь, что я опять буду с ним вместе в следующий дальше когда-то. Это первое, что я чувствую. И второе, я чувствую благодарность сильную и светлую память. Но плакать мне почему-то не хочется. Она говорит, Олег Геннадьевич, это правильно или нет? Потому что все-то плачут вокруг, она не знает, это правильно или нет. То есть она показала пример, как правильно. То есть я говорю, это святое чувство к человеку. Вы испытываете, я говорю, преклоняюсь перед вашим чувством. Потому что вы очень возвышенно относитесь к нему. У вас священное отношение к этому человеку. Чистые, светлые отношения. Когда человек испытывает такие отношения к человеку, значит, что он в следующей жизни будет с ним рядом уже опять. То есть он сдал экзамены, они сдали экзамены в своих отношениях. Люди могут и жизнь прогрессировать вместе. А потом уйти в духовный мир даже вместе. Освободиться от материальных страданий. Такова сила человеческих отношений, возвышенных, чистых. Но мы в основном не можем. Или, допустим, это второй вариант. Девушка подходит, говорит, Олег Геннадьевич, я одна уже много лет. От меня ушел муж. Я не могу его забыть. Я хочу быть с ним. Это частый случай. Я так в каждом городе ко мне такие девушки подходят. И я ей начинаю объяснять, что надо Бога любить. Как бы. Она говорит, я понимаю, слушай лекцию, но не могу. И говорит, как мне сделать так, чтобы я его забыла? Я говорю, а вы забыть его не сможете, потому что у вас с ним связь неразрушимая. Как у всех людей, которые близко живут и разошлись. Она говорит, что же мне теперь делать? У него уже другая семья, неужели я как бы должна все время быть одна? Я ей говорю, вам надо просто очистить свое сердце в молитве, оставить о нем чистую, светлую память. Вот как это первое. Помните первая история? Чистая, светлая память о муже, который ушел из жизни, я вам сейчас рассказываю. Если она точно такую же чистую, светлую память устанавливает об этом человеке, который ее бросил, и как бы ну, никаких претензий к нему, все хорошо, простила и желает счастья человеку. Как только такое чувство к человеку установилось, все. Дальше Бог дает нового человека, пожалуйста. Наша цель просто очистить отношения. Видите, как важны отношения? Если мы не устанавливаем правильные отношения в жизни, мы страдаем, мучаем друг друга, ругаемся. Никакого терпения не будет, потому что неправильные отношения вызывают сильную боль. Если человек уходит, тебе все равно надо правильные отношения с ним устанавливать. Даже после его ухода все равно ты не отделаешься от него. У тебя на сердце будет камень, ты будешь мучиться, страдать, плакать. Но раз нить не разорвется между вами, Бог не разрывает эту нить. Он оставляет все эти нити на всю жизнь. Доделывай отношения, доделала, вот тебе новый экзамен, сдавай следующий. Этот сдала, следующий. Я хочу теперь математику сдавать. Нет, ты еще, у тебя по географии двойка. Сдай географию, сдай, а потом будешь математику сдавать. Иди, опять пересдавай этот экзамен, который не сдала. Теперь я очень сильно вдохновился сейчас вам включить одну песню, которая указывает на правильное отношение. Ее написал Рабиндранат Тагор. Он написал, когда уходил из жизни для своей жены. Потом это стало русским шлягером. Ну, как его немножко неправильно эти слова восприняли, как типа «мы расстаемся, но все будет хорошо». А на самом деле это слова были написаны для того, чтобы показать, что такое уход из жизни. Он рассказывал своей жене, что, ну, в поэтической форме он рассказывал, что каждый человек в этой жизни уходит из отношений, и потом у него и дальше будет новое что-то, и дальше. То есть в этом мире мы вечные души. Мы никогда не остаемся на одном месте. То в одно место нас жизнь заносит, то в другое. Вот. Потом он мне говорит, что мы не расстаемся с тобой. Когда ты уже будешь уходить из жизни, ты вспомнишь меня в последний момент жизни. Потому что вечный закон, побеждающий смерть, это моя любовь. И так как любовь — это вечная сила, поэтому так как между нами чистые отношения были, то ты обязательно вспомнишь меня, и мы будем опять вместе. Он ее наставлял перед уходом, свою жену, вот этими стихами. Хотите послушать?
Ветер и старый и развеян, нет, не дороги мой прошлый брат. Если увидеть пытаешься издали, не разглядишь меня.
Издали означает не через сердце. Как поглядеть надо поэтому? Светлая память. Память приходит. Yeah. Видите, оказывается, есть сила сильнее смерти. И даже если вы, допустим, решили просто сейчас победить свою судьбу, и вам плохо, у вас что-то не получается, то вам, ну, не хватает только любви. Вот эта энергия любви, она побеждает все препятствия, рассеивает все, отодвигает все проблемы. Я сейчас вас не успокаиваю. Я вам говорю законы, как происходит. Если человек просто любит святость, если человек любит святое место, святого человека, если человек любит алтарь, чистоту в природе любит, любит чистоту в людях, то это значит, что он любит Бога. Просто его можно по-разному любить. И это отодвигает смерть. Человек, который любит Бога, вот эта энергия смерти действует через плохие события, через разрушение нашего здоровья, через разрушение семьи, разрушение моего достатка. Так действует энергия смерти или энергия времени, это одно и то же. Если человек воспрял духом, он настроился на любовь, он чувствует Бога, потому что только от Бога идет любовь. Даже женщина красивая, она от Бога это имеет. То тогда человек способен растворить это плохое событие. Оно перестает на него больше действовать. Это и есть победа над судьбой. Смерть, побеждающий вечный закон происходит. Это любовь. Поэтому человек должен понять, что есть разные виды любви. Например, радость, радость солнцу, радость природе – это любовь. Радость воде – тоже любовь. Служение людям, забота о людях – это любовь. Это все побеждает смерть. Человек должен только этим заниматься в жизни. И если он наполняется вот этой силой любви, он перестает вот от этой влюбленности зависеть. Он перестает быть рабом влюбленности, понимаете? Мы рабы влюбленности все. Мы хотим к себе любви. Мы к себе любви хотим. Это рабство. Нужно хотеть служить любви. Делать так, чтобы все были наполнены любовью. И тогда она сама будет всегда жить в твоем сердце, любовь. Она никогда тебя не покинет, если ты отдаешь ее другим. Но если ты ждешь для себя, то это бесконечно может длиться. Это неправильная жизнь, просто неправильная жизнь. Восстань против этого чувства, восстань. Не надо ничего ждать. В жизни столько счастья. Люби все вокруг. Радуйся всему, чего ты видишь. И тогда ты вытерпишь все, что угодно в жизни. Потому что терпение означает наполненность. Терпение не означает, что ты... что ты уже трясешься от напряжения, но не сдаешься. Терпение — это другое. Терпение — это наполненность, когда у тебя хватает счастья вытерпеть. Классно? Вот так же надо жить. Надо радоваться всему, что есть, верить во все, что Бог дал. И подставляйте ладонь. Я раздам вам солнце, море, этот теплый воздух и так далее. Это и есть терпение. Терпение — это не надуваться, как мыльный пузырь, и лопаться потом. Терпение означает понять человека. А понять, если ты хочешь понять, это только энергия любви может дать тебе его понять. Если ты сына не простил, который двойку получил, ты его никогда не поймешь. А может быть, вот та причина, которую думаете, что он двойку получил, потому что он не хочет учиться, она бывает, но она тоже имеет свою причину. Чаще всего дети не хотят учиться, потому что не понимают, зачем. Или у них плохой период астрологический. Или они просто, это не их предмет, и им вообще это никогда не понадобится. Они хотят что-то другое учить, а мы их заставляем это учить. Это нечестно. Потому что цветочек, только вот какой он есть, такой он есть. Его не перерисуешь. Понимаете? Вот он такой, а его другим хотят сделать. То есть ребенок получил двойку. Вы посмотрите с любовью в его глаза, переварите его эту... А если вы привязаны наслаждаться им, вы никогда не переварите. Если вы хотите, чтобы ребенок только двойки, пятерки получал, и вы это уже себе нарисовали в своей жизни, мой ребенок будет только отличником. Замечательно. Это называется привязанность. То есть вы хотите наслаждаться ребенком и решили, что наслаждение будет максимальным. Мой ребенок будет отличником. Замечательно. Это значит, что вы пострадаете сильно. Если ребенок получает двойку, а он должен быть отличником, дальше что? А, я в тебя верила. А что это ты в него верила? Он не Бог же, чтобы в него верить. Верь в Бога, а что ты в ребенка веришь? Он такой же слабый. Приходит плохой период, он вообще ничего не соображает. Может в психушку попасть. Если его перенапрячь, ребенка, в этот плохой период, и заставить его пятерки получать, он может попасть в психушку. Это факт. И просто сломается психика. Знаете, что когда человек выпивает, у него ломается просто разум. Он сходит с разума. А вот если человек сходит с ума, это совсем другое. У нас есть каркас психический, в котором мы живем. Если этот каркас рушится, то его восстановить потом назад очень сложно. Это называется сойти с ума. Если человек один раз сошел с ума, то значит ему второй раз, в 10 раз легче уже сойти. Понимаете? Поэтому никогда не позволяйте человеку, чтобы его психика сломалась. Может быть, даже выпить — это лучше, чем ломается психика, понимаете? Зачем вот ломать человека полностью? Если ты сломал, он в психушку попал, все. Дальше уже тяжелее. Не факт, что нельзя его опять сделать здоровым, но уже опасность больше. Как там, где нога сломалась, в этом же месте второй перелом может возникнуть легко. Потому что там уже нога слабее. Так и психика человека. Поэтому нет смысла мучить человека за то, что он ошибся. Вообще нет смысла. Наказать можно, но это не мучение. Допустим, если вы сына в угол ставите за двойку, это не мучение совсем. По-доброму говорит, ну постой немножко в углу. Статические упражнения помогают очистить разум. По-доброму. Как игра все равно, что с игра с ребенком такая. Постой в углу, это игра с ним такая. Игра означает любовь. Песни означают любовь. Почему я включаю песни? Потому что если ты не любишь, ты петь не можешь. Если красивый голос хорош, значит человек любит всех. Это любовь, песни. Игра, когда дети играют с родителями, это тоже проявление любви. А дети без любви вообще жить не могут. Им надо постоянно, чтобы была любовь. Они в игре только могут жить. Это означает любовь, игра. Поэтому и в семье должна быть игра небольшая тоже. Надо в поддавки играть с женой. Ну, то есть, она говорит, вот так, она серьезно говорит. Я говорю, да, все правильно. Хотя сам знаешь, что неправильно. Не имеет значения, нет смысла тут доказывать ничего в семейной жизни вообще. Если ей надо, она сама поймет, как правильно. Разве она не может понять? Захочет, поймет. Бывает ситуация, когда надо уговаривать. Допустим, у жены начала расти киста в щитовидной железе. Я говорю, моя хорошая, нужно двигаться. А женское тело ленивое, двигаться не хочется. А муж не вдохновит жену. Я говорю, ну надо двигаться, моя хорошая, ну нельзя лениться, иначе будет расти дальше киста. Прошло 2 месяца, приходит с анализом, говорит, она больше стала. Врач уже говорит, есть опасность, надо вырезать. Я говорю, моя хорошая, наверное, пора уже нам бегать с тобой вместе. Она говорит, наверное, пора. Испугалась. Начала бегать, киста уменьшилась, опасность ушла. Видите как? И она уже теперь поняла, что надо бегать. Все, у нее уже есть это понимание. Она все равно стремится к этому. Хотя женское тело ленивое, но женское тело хоть и ленивое, но оно сильно вдохновляется подружками. Вот если подружка бегает, как я могу не бегать? Подружка же уже бегает, все. Женское тело, женская психика так устроена. Если подружка что-то делает, она не может уже не делать. Ну как она? Подружка делает, а я нет? Она не может уже все. Ей надо с подружкой обязательно. Потому что так устроена женская психика. С мужем она не обязательно должна бегать. С мужем пусть сам бегает. Муж сам пусть бегает, да? Он же мужик, пусть бегает. А если подружка бегает, все, уже тут уже не отвертишься. Мужчины, вы понимаете, почему женщины так себя ведут? Что раз ты мужик, должен бегать, пахать, мучиться, и ей это нравится. Знаете, почему женщины так себя ведут, мужчины? Хотите, я вам тайну открою? Потому что они родились отдыхать. Женское тело предназначено для отдыха, не для аскезы. Женщина может совершать аскезу из любви. Когда она любит кого-то, она может ради детей аскезу совершать, ради мужа, если она любит, ради подружки с ней побегать вместе из любви. Но ради аскезы она принципиально напрягаться не будет. А если она напрягаться будет из аскезы в женском теле, она с ума сойдет. У нее психика начнет ломаться и плохо станет, начнет тошнить от этих пробежек. Она, вспоминая, будет в холодном поту об этом вспоминать. Поэтому надо снисходительно относиться к женщине, к жене. Вот жена, допустим, говорит, я не могу уже на этой кухне находиться. Я устал. Значит, ну да-да-да, моя хорошая, все, мы устали. Пойдем отдыхать. Все ее отвезти, самому помыть все. Один раз вы так сделаете, просто за нее помоете, она так будет счастлива, что потом она всегда сама будет мыть. У меня было несколько раз такие случаи. Жена говорит, я не могу мыть эту посуду. Я говорю, давай я помою. Она говорит, ты грязно помоешь. Я тебе не дам. Я говорю, давай тогда сделаем компромисс. Давай я буду мыть, а ты будешь смотреть и командовать. Показывать мне, где грязь, и я буду. Она говорит, меня это устраивает, этот вариант. Мы, короче, встали, я мою, она мне показывает. Вот это вот, ну мне каждая, там 2 тарелки мне дали серьезно. Показывают, я думаю, ну нет же уже грязи. Нет, есть. Ну смотри, точно есть. Мою, короче, раз, вымыл 2 тарелки. И она такая отдохнула, такая. Командовала, пока командовала, отдохнула. Говорит, ну иди, я остальное сама все домою. Ну то есть, как бы я включил ее в процесс, женщине очень тяжело включаться. Но когда она включается, она сама уже потом легко, потому что у нее волевые функции слабые, воля слабая у женщин. Когда она включилась, ее надо включить просто. И она дальше сама все делает уже. Тоже вариант отношений между мужчиной и женщиной. Видите, очень ценно знать, чего хочет близкий человек. Вот женское рождение предназначено для отдыха. Конечно же, женщина будет и убираться, и стирать, но это не является как бы сутью ее рождения. Суть ее рождения – это счастье, наслаждение жизнью. Она, когда кушает, она наслаждается. Когда она любит, она наслаждается. Она наслаждающаяся в отношениях, женщина, наслаждающаяся. А все остальные ее наслаждают. Она с детьми наслаждается. То есть она родилась для наслаждения. Мужчина для чего родился? Для победы над судьбой. Он тоже счастье испытывает, когда побеждает судьбу. Этому мужчине надо просто трудиться, побеждать судьбу, а женщина тоже иногда трудится над собой, она тоже вдохновляется трудиться над собой, но из любви. Из любви, а не из аскезы. Поэтому женщины должны учиться искать подружек себе, таких же, как они, которые бы друг другу помогали учиться жить правильно. Кому не хватает такой подружки, поднимите руку. Ну, что вы... Вот да, теперь все встаньте, кто подняли руки, девушки. Встаньте. Посмотрите в зал. Кто кому понравился, стоп, стоим. Кто кому понравился, посмотрите, кто кому нравится, и пальчиком поманите, и потом встретитесь после лекции. Ну-ка, посмотрите, посмотрите, что стесняетесь? Бестолковый. Договаривайтесь, встречайтесь, общайтесь потом. Для женщин самое ценное – это дружба с женщиной, запомните. Сколько нужно женщин, чтобы дружить с женщиной, сколько нужно женщине дружить с женщиной, сколько женщин должно быть, чтобы выйти замуж. Я вам... Математика у нас пошла. Математика судьбы. Сколько нужно женщин дружить с женщинами, сколько по количеству, чтобы выйти замуж? У кого 5, поднимите руку. У вас где-то, да, 7-8. У вас дальше кто поднимает? Вам 4 достаточно, женщина. Вам 4 достаточно. Еще поднимаем руки, кто? Вам надо штук 10, наверное. Да, да. Не хватает. Сколько не хватает? Уже 9 есть, что ли? О, моя хорошая, совсем мало. Такая арифметика. Вам сколько надо подружек? И вы замужем, да? Что-то я сомневаюсь. Но у вас же есть человек. Нету? Нету? Значит, будет на днях. Наверное, уже почти есть, уже рядом где-то. Видите как? Оказывается, вот когда девушка много дружит с девушками, у ней увеличивается возможность выйти замуж. Все больше и больше, потому что энергия любви вращается, больше и больше ее становится. В какой-то момент она переполняет ее, и все, и дальше она уже начинает сшибать с ног мужиков. Все, вот так уже действует ее судьба. Итак, давайте будем практически сейчас изучать тему. Вот смотрите, я устала от мужа. Что это значит? Какая дистанция, какие отношения, что происходит? Я устала от мужа. Кто может ответить на этот вопрос? Дистанция близкая, понятно. Кто как себя ведет? Муж привязан к жене, правильно. Я устала от мужа. Муж привязан к жене. Что делать? Мягко, по-доброму, сильно воспитывать. Держать дистанцию от него, воспитывать, не подпускать себя близко, потому что это приведет к разрушению семьи. Надо знать почему. Некоторые женщины сильно себя за это обвиняют. Говорят, я не могу близость строить с мужчиной со своим, мне противно, он мой близкий человек, он мне нравится, он хороший человек, но я устала от него, что делать? У вас неправильное отношение, он привязан к вам. Вы как бы себя расходуете в отношении. Значит, надо ему объяснять, давай чуть-чуть дистанцию, не будем так сильно зависеть друг от друга. Объяснять ему, объяснять это, пока он не поймет. И не расходоваться так сильно. Дальше, второй вариант. Я не люблю свою жену. У меня нет к ней чувства хорошего. Что это значит? А? Вот смотрите, я не люблю, когда нет чувства совсем. То да, есть два варианта. Первый вариант, жена привязана, как вы сказали, сильно. Она истощила мое чувство, то есть я устал от ее привязанности. Второй вариант, это плохой период астрологический. То есть приходит время, и бац, вот эта энергия влюбленности заканчивается просто. Раньше времени бывает, а потом опять начинается. Что в это время надо делать? Вкладывать, да, молиться, чтобы тебе, ну, чтобы ты не был, понимаете, я не люблю свою жену, ну, не люблю, что тут такого. Но если ты зависишь от этого, это значит, что ты привязан к ней, а не получаешь от нее, ну, ты привязан, а не получаешь своего. И это бесит, начинает бесить, понимаете? И человек что делает? Привязывается к кому-то другому. Пытается одну привязанность заменить на другую. А что надо делать? Надо просто в молитве победить этот блок и служить своей жене, чтобы благодарность, через благодарность любовь от нее почувствовать. Она благодарна становится, ты ее любишь опять. Мама гнобит дочь. Что это значит? Мать хочет эксплуатировать дочь, она привязана к эксплуатации ее смирением, ее послушанием. Дочь унижена, не может вести себя нормально. У нее есть низкое чувство собственного достоинства. Дочери надо стать сильной, принять мать, ее вот эту строгость принять, соглашаться с ней, но не поддаваться. Стать сильной, крепкой внутри себя, соглашаться, но жить своей жизнью. И держаться на ней на большей дистанции, потому что если ты чувствуешь, она тебя гнобит, значит, ты тоже хочешь от нее материнской любви. Понятно? Если мать унижается перед дочерью, дочь ворчит на мать, что это значит? Это значит, что мать привязана, она унижена, а дочь обнаглела. Что делать дочери? Аккуратно объяснять маме, что мама, у нас с тобой неправильные отношения. Я должна к тебе повежливее быть, а ты должна быть посильнее. А мать должна дистанцироваться от дочери, стать независимой от нее, стать зависимой от Бога. И потом постепенно, по-доброму ее воспитывать, объяснять, как лучше себя вести, и так по-доброму. Не объявлять ей войну. Всегда через доброту все решается. Доброту и строгость всегда. Все отношения восстанавливают всегда через доброту и строгость. Они не восстанавливаются только через доброту или только через строгость. Через доброту и строгость приходит обучение человека. Но его может быть строгим к нему, если ты ему служишь. Одна женщина мне говорит: Олег Геннадьевич, я от своего мужа дистанцировалась. Через 2 недели он мне звонит, говорит: слушай, ты дистанцируешься еще на неделю. Я так отдыхаю без тебя. Это значит, она ему не служила. Она ему не служила и дистанцировалась. А у нее благодарности в сердце нет, значит, он ее не ждет. Она его замучила просто. И он отдыхает. Это значит, что она к нему привязана, сама его замучила и сама же еще дистанцировалась. Замечательно. Ну и, конечно, он будет, он отдыхает. Его замучили, теперь он отдыхает. Какие у вас вопросы по этой теме? Ваш вопрос? Да?
А есть ли сын гнобит мать? У меня брат и моя мама очень тяжелые отношения.
Садитесь. Брат и ваша мама. Ага. Ну как он ее гнобит? Ну, ваша мама очень твердый характер. Да? Он ее ломает, да, ее характер ломает. Ну вот. Это другое немножко. Смотрите, здесь другая ситуация. Мужчина по своей природе, каждый мужчина петух. Ну, он кукарекает, если начинается война. Если война началась, то он начинает кукарекать сразу. Поэтому с мужчиной никогда не надо начинать войну. Потому что он по природе или он воюет, или не воюет. Одно из двух. Мужчина так устроен. Или воюет, или не воюет. Что сделала мама? Мама в свое время этого ребенка очень жесткий стиль в себя ввела с ним. То есть она его гнобила. То есть она как бы жесткий стиль с ним вела себя. То есть он после 13 лет, после полового созревания начал бунтовать. Потому что если мужчина не бунтует, он теряет себя, он становится тряпкой. Он начал бунтовать, но не коса нашла на камень, потому что она, ну, очень сильный человек. И так как сейчас она стареет, а он молодеет, он крепким стал, сильным, мужественным, а она стала слабой. Она стала слабой, потому что она стареет. И поэтому сейчас перевес пошел в его пользу. но она не уступает. То есть она продолжает себя вести с ним очень жестко. Знаете, почему женщины с мужчинами жестко себя ведут? Потому что у них есть страх природный перед мужчиной, страх. И они, ну как бы, самый лучший способ войны – это нападение. Надо предвосхитить противника, напасть раньше. И тогда ты победил. И в этом женщины, они чувствуют себя слабым по отношению к мужчине. Они на них нападают сами, как бы с целью победить. А когда женщина на мужчину нападает, что происходит? Да, он, у него петух включается, он начинает, пошел, как бы. Я мужскую природу на себе почувствовал, когда мне было 3 года всего. Я приехал к бабушке с дедушкой по отцовской линии. У них было свое хозяйство, и мне было интересно смотреть на взаимоотношения всегда. И я пошел смотреть на курицы петухов. Там курочки ходили, я, так как они такие красивенькие, я начал за ними бегать. Ну, естественно, ребенку хочется схватить, потрогать красоту, ну, живое что-то. Я начал бегать за курочками бегал, и потом начал слышать такой звук странный. Потом увидел, что одна курочка не убегает, а это оказалось не курочка. Я когда к ней подошел, к этой курочке, ну, поближе, эта курочка стояла очень гордо передо мной, высоко подняв голову, и трясла этим хохолком, да, вот так. Вот. Я думаю, какая-то интересная курочка, дай-ка ее поймай. И как только я к ней подошел, она подпрыгнула, эта курочка, и в лоб мне. И я падаю нокаут. Он меня реально вот сюда прямо стукнул мне, и я прям потерял сознание. Вот. Ну, потом меня спасли, конечно. Прибежали, там петуха загоняли в угол. В общем, все закончилось хорошо. Но я запомнил, что курочек обижать нельзя. А то петух будет клюваться. Вот. Ну, то есть, точно так же, когда сами курочки петухов обижают. Происходит то же самое. Давайте разберем 2 причины, когда муж бьет жену. Первая причина. А? Первая причина не то, что вы называете женщиной. Классическая первая причина, что она агрессивно отвечает на его строгость. То есть она как бы спорит с ним очень жестко, пытаясь его сломать. Когда мужчину пытаются сломать, у него есть 2 варианта. Или сломаться и стать тряпкой, и вообще потерять себя. Или бить жену. То есть он сначала на нее начинает орать, задавливать ее. Если она не задавливается, он ее начинает бить. То есть драться с ней, как с тем, кто пытается его победить. Ну, то есть он или угрожает ей сначала. Ну, что-то происходит в этом плане. Понимаете, это всегда так происходит с женщиной. Поэтому мужчину побеждать напором не надо. Это неправильное мышление. Женщина должна побеждать мужчину. 2 варианта есть. Или молчанием, то есть ушла и закрылась. Или слезами. Слезами самый простой способ. Заплакала, его сразу расслабило. Все. Значит, он уже победил. Все. Что дальше сражаться? Вторая... А? Ну, смотря что начинает. Если женщина ведет себя агрессивно, то есть ломает тебе психику, ломает, то мужчина что должен делать? Должен уходить от этого человека. Закрываться, уходить. Потому что есть 2 варианта, или ее бить, или уходить от нее. Все. Больше нет варианта. Если женщина ломает вот психику мужчине, то мужчина начинает вести себя как воин. То есть он такой, как бы, он не может как бы остановиться, его психика рушится. Это очень опасное поведение с мужчиной и женщиной. Очень опасный стиль. Женщина должна, может плакать, может жаловаться ему на него. Плакать, жаловаться, укорять, но не кричать, ну как бы не обзывать, грубить и ломать его. Вот этого не надо. Это мужской стиль поведения, нельзя с мужчиной. То же самое мужчина может, допустим, он может строго себя вести, может молчать, может там раскаиваться. Но если мужчина начинает плакать женщиной, я не могу, это все, у нее психика рушится сразу. Она не может этого стерпеть, и она уходит от такого человека. Она теряет любовь к нему, перестает любить такого человека. Когда женщина ведет себя агрессивно, то есть она пытается сломать мужчину, мужчина теряется любовь. Когда мужчина плачет, у женщины теряется любовь. Это поведение недопустимо. Неестественное, парадоксальное поведение недопустимо в семейных отношениях. Второе из причин, почему мужчина бьет женщину. Это то, что вы сказали, женщина. Женщина становится тряпкой, все ему позволяет, боится его потерять. Обычно это когда женщина имеет низкое положение в обществе, мужчина высокое. Она как будто за Бога замуж вышла. Там ей все позволено, и то, и все, и квартира хорошая. Он ее всем обеспечивает, она стала сильно зависимой от него. В результате он что хочет, то с ней делать. Я даже знаю случаи, когда мужчина приводил женщину домой при жене. При жене, то есть она спала в одной комнате, он с другой в другой с комнате и сказал, хочешь, уматывай, здесь все мое. Или можешь жить со мной, я что хочу здесь, то и делаю. Так она довела ситуацию, это ее вина. Мы потом с ней общались на эту тему, это ее вина. Потому что она слишком позволила ему много. Слишком зависима от него стала. И в результате он обнаглел. Человек может обнаглеть до самых безумных степеней. Поверьте мне, это очень быстро происходит. И человек сам этого не понимает, что он уже стал вот таким. Это просто так устроена жизнь. Если один человек унижается, он этот яд подливает в огонь. Точно так же может женщина обнаглеть. Точно так же, как мужчина. Даже иногда женщина бьет мужа. Обнаглевшая такая. Она его мутузит, он такой стоит, терпит. А? Есть такой фитиль, короче, журнал юмористический. Там, короче, женщина вышла продавать мужика на рынок. Там рынок, это птичий рынок, там животных всяких продают. И женщина вышла мужика продавать, торговаться. Там женщины подошли, ну такая юмористическая история. И они начали с ней торговаться там, вот. Ну, за 100 рублей, в общем, она его продавала, там козла за 70 продавали. Она мужика за 100 рублей. Это там подоплека такая, что там было время в России, в Советском Союзе, когда инженеров всех поувольняли, короче. Ну, производство все порушилось, а он инженер как бы. Ну, он уже не нужен, потому что денег нет. И получается, он ненужный такой. И все спрашивают, а что ты его продаешь? Она говорит, ну, как бы нормально все, мужик. И они спрашивают, ну, кем он работает? Инженером, что ли? Ну да, инженер, ну а что его покупать, как бы, кому это нужно, без денег мужик, как говорит, кормить его, поить. И одна женщина подходит, говорит, беру, она там козла продавали и мужика, она говорит, беру и козла, и мужика. И те спрашивают, а что ты его берешь, инженера-то? Он говорит, да у нас в колхозе все нужны, у нас колхоз развивается. Мы ему найдем работу. И раз булку ему в рот. И мужик такой ест булку, такой довольный. А эта такая в шоке стоит, которая продавала. Он такой смотрит на ту, говорит. Такой довольный, что типа меня поняли. Теперь я буду у этой тети жить. Ну как бы, ну такой прикол конкретный. Ваш вопрос, да? Да, вот супер вопрос. Смотрите, тактика поведения такая. В древней культуре объяснялась техника поведения, когда ломается семья. В нашей культуре эта опция отсутствует, понимаете? Люди думают, что когда ломается семья, надо просто или вместе быть до последнего, чтобы тебя сгнобили, или потом уйти навсегда, понимаете? А надо наоборот, в тот момент, когда несправедливость начинается, надо эту опцию всегда иметь, пожить отдельно. И сказать близкому человеку, что я тебе верен или верна, я никуда не ухожу, но я не могу принимать такие отношения. Вот эти отношения, ни ты не виноват, ни я не виновата, просто такие отношения недопустимы. Если начинается мордобой, обзывание, там, хамство или угрозы, там, другую женщину, или человек другую женщину уже привел и как бы не хочет тебя бросать, тогда ты начинаешь жить отдельно. и ставишь ему условия там, потом, когда у него проходят следующие стадии. Понимаете, если человек вовремя уходит, вовремя, тогда тот не может его бросить. Знаете почему? Потому что есть такой закон в семейной жизни. Если ты уходишь и живешь отдельно, значит притяжение начинается из его сердца, а не из твоего. Тот, кто уходит, тот вызывает механизм притяжения. И человек уже не может тебя бросить. Ему, ну как бы, вот у него создается такое чувство, что он должен вернуть жену, потому что она как бы живет отдельно. И это чувство его трезвит, он начинает трезветь. И дальше она ему ставит условия, когда мы живем вместе, при каких условиях. И дальше, когда он говорит, я согласен выполнять условия, пробует, но знает, что все равно он с первого раза не получится. Где-то на третий-четвертый раз вот такого жизни отдельно человек может уже потом выполнить условия. Он постепенно становится крепче. Ему еще надо давать знания, в это время подсовывать лекции. Ну то есть в тот момент, когда он нуждается в тебе, человек нуждается также в знании. И в этот момент можно его научить, как правильно жить. Но если вы вовремя не отошли от него, а он начал, тогда потом может быть поздно уже. Допустим, вы перетерпели, перетянули палку, и между вами уже не любовь, а отвращение пошло. И тогда, если вы отдельно живете, он не возвращается. Почему? Потому что вы отношения стали очень гнилыми уже, кислыми, никому не нужны. Поэтому пока притяжение есть, нужно пользоваться им правильно. То есть человек начал наглеть, раз, пожила отдельно чуть-чуть. Но при этом надо в сердце добрые чувства к человеку оставлять. Да? Не привязываться? Не стать прислугой. Если нет чувства собственного достоинства в сердце, как бы вы ни служили, вы станете прислугой. Нужно всегда быть достойной. Когда женщина служит, она при этом не прислуживается. Она просто, ну, приносит счастье близкому человеку. И это не означает, что она унижена чем-то, унижена. Понимаете, знаете, вот в очень крутых ресторанах, или в хороших самолетах на хороших рейсах, стюардессы и вот эти, ну, рестораторы, они ведут себя очень достойно. То есть они никогда не прыгают на задних лапках, они ведут себя очень красиво, деликатно, при этом служат. Но при этом они могут сделать замечание, как бы поставить человека на место. Это считается самое крутое обслуживание. Когда у человека есть чувство собственного достоинства, и он кого-то обслуживает, это считается самое крутое обслуживание. Станьте таким человеком. И никогда никто не будет считать вас прислугой. Всегда служите очень достойно. Я же тоже вам сейчас служу. Что, я прислуга? Нет? Просто из доброй воли пытаюсь вам помочь. Все. Ну, девушка, вы. Что выбрать? Так это же хорошо. Не должна? Так супер, не плачьте тогда. Нет, вы ему скажите, мне хочется плакать. Если ты запрещаешь мне слезы, что-то делай, чтобы слез не было. Это классно, что он боится слез. Если бы не боялся, было бы хуже. Иногда женщина заплакалась, а он такой, ну и что? Значит, он отшиблен. Обнаглевший, вернее. Надо, значит, уже не плакать, а жить отдельно. Чуть-чуть. Но не уходить. Понимаете, в древней культуре не считалось грехом жить отдельно. Это не грех жить отдельно. А вот если ты уходишь, это уже грех. Или остаешься с человеком, который тебя унижает, это тоже грех. Но жить отдельно это не грех. А мы не знаем, у нас опции этой нет, мы не понимаем. Или мы до последнего терпим, или уходим. Одно из двух. Вот это все грех, и то, и другое. Ну вот вы, женщина, в очках. А, нет, вот сзади. Ага. Спать отдельно, ой, эта тема страшная. Не спрашивайте меня об этом. Как мне в институте, когда я учился, меня это, ну, профессор так мне это пошутил. Расскажи мне лекарство от СПИДа. Я говорю, ну вот как бы такое, такое, такое. Есть еще одно. И он мне намекал на это, СПИ-1. Мне кажется, от спины. Спи один. Поняли? Кто не понял, поднимите. Все поняли? Замечательно. Ну, ваш вопрос, девушка, да. Да вот, девушка, вот. Да, вы, да. Микрофончик есть у нас у кого?
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Спасибо вам большое за знания, которые вы даете, позволяют развиваться.
Мне кажется, вот то, что я сегодня говорил, все знают, да?
Знаю, очень сложно. Просто каждый день соблюдать, терпеть, служить и быть вот такого.
Лучше всего говорить то, что все знают, но то, что надо знать глубже. Это самое важное, потому что это знание, которое я сегодня говорил, оно является ключевым в большинстве разводов. Вот большинство людей, которые разводятся, не понимают этого знания глубоко.
У меня такой вопрос. Я недавно вышла замуж за молодого человека. Я его очень люблю, ценю, уважаю. Для меня настоящий мужчина, например, все мужчины.
А Бог?
Сейчас.
А Бог?
Конечно, Бог на первом месте.
Точно?
Конечно.
Все, тогда все нормально.
Я имею в виду, что для меня самое главное качество для него, как мужчине, это то, что он добивается всего сам, старается делать многое для людей, для меня, старается быть добрым, верным. Ну, много положительных качеств, я в нем вижу и стараюсь видеть всегда в любой ситуации. Но вот такая вот ситуация сложилась, что его материальное положение намного ниже, чем у моей семьи. У него, он старается добиться всего сам.
Ой, моя хорошая, вы столько уже рассказали, теперь слышать какое-то «но» уже как-то неинтересно.
Я сейчас объясню. Мои родители, они пытаются всячески материально помочь нам. Мы безумно за это благодарны, но...
Не надо, не нужна помощь.
Вот у меня возникает уже страх, что...
Да, это опасно.
Мой муж может расслабиться.
А это всегда... Вот понимаете, если, ну, допустим, мужчина сражается, да, у него меч и щит. И ему дают еще один меч. Говорят, вот тебе два меча. А у того противника только один. Все, вот этот, у которого два, проиграет. Потому что он расслабляется.
Вот мой отец, он старается дать какую-то материальную...
Ни в коем случае. Ни в коем случае. Для того, чтобы бизнес развивать, первый шаг – аскеза. Второй шаг – хорошее качество, привлекающее людей. Третий шаг – хорошая команда вокруг тебя. Четвертый шаг – на маленькой схеме ты отрабатываешь бизнес и понимаешь, как он работает. Четвертый шаг – связи. Пятый шаг – расширение коллектива. Шестой шаг – финансирование.
А как мне?
Вы хотите сразу деньги, и тогда что будет? Ноль. Мое мнение такое, что это очень опасно. Я уже сейчас вижу, что будет разочарование в вашем муже, у ваших родственников дальше. И потом дальше разруха.
А как мне поступить? Правильно? Как предупредить эту ситуацию? Разговаривать с родителями?
Или молитва. Если есть возможность объяснить все вашему мужу, если он слушает мои лекции, тогда этот вариант самый лучший. Но если он не слушает и возможности объяснить нет, тогда... Молитва, чтобы он прозрел. Здесь все зависит не от ваших родителей, а от вашего мужа.
То есть мне общаться именно с мужем, с Богом, с мужем. То есть с родителями эти разговоры не вести, не объяснять, не надо.
Нет, это они всегда будут пытаться помочь.
Да,
но это нормально для родителей пытаться помочь. Но мужчина должен сам иметь голову на плечах. Вот знаете, даже когда мужчина говорит, я готов принять помощь, когда я буду к этому готов. Это более высокая, это более сильная позиция, понимаете? Ну, то есть мужчина не против принять помощь, но он знает, что главная помощь должна исходить из него самого.
Спасибо большое.
Любой мужчина, деньги разрушают все. Любого человека, испытания деньгами, есть три испытания. Первое испытание называется огонь, когда у человека не хватает на жизнь средств, возможностей, у него низкое положение в обществе, надо плохо, много работать, несправедливости много вокруг, и у него горит сердце. нее сердце горит, ему плохо жить, тяжело. Первое испытание называется огонь. И человек поэтому должен обратиться к Богу. Когда человек обращается к Богу, он получает благочестие, то есть он начинает делать добрые дела. Добрые дела откладываются в его сердце и притягивают удачу. Добрые дела. Он становится богатым от добрых дел. Благочестие копится внутри, человек становится богатым от добрых дел. Наступает второе испытание, называется вода. Что это за вода за испытание? Это деньги, возможности, влияние. Когда человек, испытываемый водой, очень сильно расслабляется. Человек, испытываемый деньгами, огнем, очень сильно напрягается. И из-за этого напряжения рушится его жизнь. Когда человек испытывается водой, он расслабляется, становится слюнявым, ленивым, становится, у него концентрация внимания падает, он уже не понимает, как правильно поступать, его психика становится, ну, не боится опасности. Опасности приходят и разрушают его жизнь. Поэтому испытание водой преодолевается с помощью аскезы внутренней. Не обращать внимания на деньги, делать добрые дела, стараться молиться, думать о Боге. И просто зависеть от своих поступков, а не от денег. Перестать быть собачкой, которая смотрит на деньги и дышит им в рот. Вот. Следующее испытание, когда человек, ну, отрекается от денег, хотя их имеет, начинает использовать их правильно, разумно. Много, разумность приходит от благотворительности. Когда человек может жертвовать деньги, он может также их экономить. Когда человек не может жертвовать деньги, он их не может экономить. Понимаете, он сильно привязан к ним, поэтому он сильно их вкладывает. Он сильно их вкладывает, не может, у него нет ресурса, это все. Вот, допустим, много денег вложил в деятельность, нужен большой ресурс надежных людей, специалистов, которые с этим будут заниматься. Нет ресурса людей, значит, тогда эти деньги все обваливаются. И ты потом за них будешь платить еще, потому что если ты их взял у кого-то, значит, тебе придется отдавать. Ну и всегда за деньги приходится платить. Допустим, родители просто так дали. Это только так кажется. Если ты деньги использовал неправильно, им будет очень больно. Потому что деньги — это кровь. Вот. И они будут страдать от того, что он использовал неправильно, и разрушатся отношения в результате.
А если он хочет направить их в правильное место, то есть на развитие?
Правильное место — на развитие... это его собственная личность. И деньги здесь не помогут. Если он не станет сильным, он не привлечет сильных людей и не будет способен проницательно относиться ко всему, что происходит. Только сила дает такие вещи. Если человек непроницательный, у него нет команды, значит, он не может правильно вести бизнес, даже если он его направил в правильное русло. Поэтому первое, что он должен, сам из себя сделать силу. Знаете, у человека даже может быть танк. Он может на танке ехать. Но когда на него нападают прямо с танком, он будет развернется и будет текать прямо с танком, понимаете? А на него нападает просто солдат. Почему он с танком уезжает? Потому что он боится. У него не хватает силы внутренней. Надо сначала силу обрести.
Постараюсь его объяснить.
Молодец. Молодец. Все отлично. Вы сами, главное, все поймите. Потом... Это для всех хорошее. Следующее испытание, когда человек отрекается от денег. Он не зависит от денег. Он зависит от своей внутренней силы. Приходит следующее испытание. Называется медные трубы. Ту-ду-ду-ту-ду. Вы такой хороший человек. Ну, слава. Страшное испытание. Слава, гордость вносит в сердце совершенно незаметно. Если человек не чувствует, что он постоянно все делает для своего наставника, для старшего, если у человека, который достиг славы, нет старших, его размажет гордость по-любому. Никто не может защититься от гордости, потому что гордость входит в сердце абсолютно незаметно. Ее не видно в себе. И это факт. Ваш вопрос. Да, еще хочу вам сказать насчет деятельности одну вещь. Что на самом деле люди думают, что там, где развитая страна, там деятельность более перспективная. Это величайшее заблуждение. деятельность более перспективная не в развитой стране и не в стране, которая идет к разрухе. Деятельность более перспективная, когда страна пережила разруху и чуть-чуть начинает подниматься. Вот в этот момент, когда начинается подъем, если люди начинают в этой стране деятельность, никто там ничего не хочет делать в это время. И они становятся первыми. И они потом дальше становятся не первыми, а главными уже. В этой стране, когда идет подъем потихоньку, в это время как бы очень легко добраться до самых серьезных людей, потому что некому работать. Понимаете, все разбежались. Был кризис, все разбежались. И те, кто начинают, приезжают в эту страну заниматься деятельностью, там, где начинается подъем, они достигаются успехов в 10 раз быстрее, чем в той стране, которая развита. А та страна, которая развита, она наверху находится. Что с ней дальше будет? Спад, и они попадают в этот спад. Знаете, неудачники что делают? Они убегают из той страны, которая начинает развиваться, в ту страну, которая уже развилась, и попадают на спад. Проживут там 10 лет, дойдут до ручки вместе с этой страной, потом думают, о, там, где я жил, теперь там развились. И опять туда приезжают, там опять спад пошел. И так они, бедные, бегают туда-сюда, все время несчастные. Ну, что же мне так сильно не везет? А ты приезжай в ту страну, которая только поднимается. Как раз попадешь куда надо. Украина поднимается или опускается?
Поднимается.
Правильно. Я вам говорил это уже еще в прошлый приезд, что пошел потихоньку подъем, а вы мне тогда не верили. Сейчас уже начинают чувствовать сами потихоньку. Еще пройдет год, еще больше будет подъем. Идет подъем, все нормально. Самое время здесь сейчас развивать все потихонечку. Не торопиться, потихоньку развивать, потихоньку. Ваш вопрос?
Валерий Геннадьевич, добрый вечер. Большое спасибо за вашу лекцию. Они реально помогли людям пережить очень сложные жизненные ситуации, которые, возможно, их могут просто поломать.
Факт. Может просто поломать ситуацию человека. Просто поломать. Без знаний очень опасно. Да?
Да, но во время ваших лекций вы не раз поднимали вопрос старших, для наставников, которые должны вести по жизни. У человека должны быть и старше, и младше. Вот у меня вопрос по поводу старших. Как найти этого наставника, какие его параметры должны быть?
Нет, неправильно задан вопрос. Наставник – это не 5 гривен на улице, который можно найти. Даже 5 гривен не найдешь. Никто не будет бросать. Смотрите. Наставник – это самое дорогое удовольствие, которое существует в этом мире. Дороже не бывает. Найти его тяжелее, чем найти хорошего работодателя или найти жену себе, допустим. Ну, то есть поймите, что и то, и другое, и третье никто искать не надо. Искать не надо. Допустим, я когда был начинающим врачом, я спросил у одного серьезного врача, говорю, как сделать так, чтобы клиенты к тебе начали приходить? Он мне ответил. Он говорит, как бы ты ни делал, пока ты не научишься лечить, у тебя не будет людей. Что бы ты ни вытворял. А как только ты научишься лечить, ты увидишь, что люди будут нюхом определять, что ты умеешь лечить, и всегда будут лечиться у тебя. Поэтому просто стань хорошим врачом, и все. Точно так же здесь. Наставники всегда есть. Всегда. Вы просто их не видите. Этот мир является наставником. Одного мудреца спросили, кто дал тебе знания? Он говорит, я научился видеть истину, видеть Бога в разных предметах. Дерево дало мне терпение. Я настраивался на дерево, молился ему, научился быть очень терпеливым, как дерево. Собака мне дала преданность, я научился быть преданным. Орел мне дал концентрацию внимания, научился сильно сосредотачиваться от него. И так далее. Он перечислял, сотрудничество мне дали пчелы, как сотрудничать, я на них смотрел. Но не обязательно нам на животный мир смотреть, чтобы научиться жизни, хотя это тоже не помешает, потому что там все божественное действие. Все работает, конечно, иначе бы все загнулось уже. Природа же живет. Вот. Ваша жена есть?
Я развелся по причине, которую мы только что обсуждали. Жена реально ломала, использовала мужское поведение.
То есть она виновата? Она виноват.
Нет, это я виноват. Я постоянно изменял, и я уже попросил.
Молодец, молодец. Все, не продолжает. Замечательно. Первым, тихо. Слушайте все внимательно, это важный вопрос для всех. Первым наставником является для человека жена или муж. Научитесь слушать Бога через этого человека. Он вам чаще всего будет давать наставления в очень раздраженном состоянии. Когда жена кричит, ты такой-сякой, прислушайтесь. Спросите, а почему так ты считаешь? Пытайтесь разобраться в этом вопросе. Она знает вас как облупленного, и она вам будет давать наставление. Вторым, когда вы выдержите это испытание, испытание женой или мужем, и будете Бога чувствовать через близкого человека, то следующим наставником является, вообще самым первым наставником является мать и отец. Но я уж вообще эту тему закрываю, потому что мы настолько далеки от этой темы, что вот с нее начинать я бы не начал. А вот муж-жена самое милое дело. Когда муж кричит, значит, он говорит правду. Он чистую правду тебе кричит. Вот, да. Ну, ты ее просто услышь. Для начала, если хочешь наставника себе иметь. Потому что если ты не можешь услышать жену или мужа, Бог тебе не даст выше никого. Какой смысл? Ты ничего не хочешь слушать. Дальше, следующим наставником является друг. Близкий друг. Есть два типа друзей. Одни поют эти меморандумы, там, как дифирамбы, да, простите, я уже заговорил, да, подпевают нам. Я хочу бросить жену. Да, она такая плохая, надо бросить. Все прямо подпевают. А один человек говорит, ты разрушишь свою жизнь. И ты как бы в шоке. Что ты же друг мне, почему ты так сказал? И он говорит, я тебе сказал, потому что я тебе друг. А все остальные, я не думаю, что они тебе сильно друзья, потому что они разрушают твою жизнь. Ну, то есть настоящий друг – это тоже наставник. То есть он говорит тебе правду. И эта правда имеет горький вкус и очень трудно слышать. Следующим наставником, когда уже друг стал для тебя наставником, ты почувствовал, что он является наставником. Следующим наставником является человек, который дает знания. Ну, такой, как я, допустим. Человек начинает слушать лекции. Это тоже наставничество, тоже наставник. Потом дальше следующим наставником является тот, кто приводит к вере. Он тебе дает веру. Это другой тип людей, не такой, как я. Они дают веру. Чистые люди, светлые, они тебя ведут к Богу уже. И это скорее друг, а не наставник. Это друг, старший друг просто. Дружеские отношения. Потом следующий вид наставника, это когда человек становится уже наставником. Ну, то есть он тоже друг, тебе он ведет как друг, он смиренно себя ведет как друг, но ты у него изучаешь, как служить Богу. Он тебе рассказывает, все объясняет по-доброму. Но он не чувствуется от него, что он наставник, он не чувствует, что он такой невеликий, а просто друг, друг. Понимаете? И самый высокий, дальше идет самый высокий тип наставника, это он сам последним приходит, когда Бог тебе открывает знания о святом человеке и дает возможность с ним общаться. Святые люди, их много очень на земле, но вы их не увидите никогда. Даже если вам покажут, скажут, вот святой человек. Может быть, вы увидите, но вы не сможете с ним общаться. Вы подойдете к нему, скажете, дай мне наставление. Он не будет вам давать наставление, потому что вы не заплатили цену. Вы начните служить ему, станьте таким сильным, чтобы он вам сказал, и вы сразу выполнили. Тогда он... Понимаете, есть разный вид наставлений. Допустим, я как к вам даю наставление? Очень аккуратненько, как бы и так, и сяк, пытаюсь вам рассказать, как правильно. Потихонечку вас веду. Потому что, если что сказать не так, вы сразу обижаетесь. Наставление не можете слушать. Тяжело очень. Пора. Спасибо большое. Вот поэтому не думайте о том, что Бог вам не показывает наставника. Вы не готовы. Вот пройдите этот путь. Сначала жена, потом друзья, потом очень серьезное отношение к тому, кто дает знания через лекции, допустим. И все остальное потом придет само. Придет время, вы получите наставника, который вам даст духовное знание. Все, мои хорошие. 10 минут мне принесли бумажку. 10 минут. Значит, все. Но мы еще сейчас пожелаем же всем счастья, да? Мы не разбегаемся же, да? Давайте настраиваться на бескорыстие. Все сели прямо. Будем сейчас повторять. Я желаю всем счастья. Сейчас видите, сколько здесь в зале? Я думаю, человек 500, наверное. 400-500 человек. И сейчас будет очень много света, счастья. Будете солнцем согреты. Будете согреты вот этим чувством счастья, которое люди же будут раздавать счастье сейчас. И вы должны почувствовать счастье от этого процесса, войти в него, не просто сидеть, как истукан повторять, а слушать тех, кто молится, и желать всем счастья, и почувствовать эту силу, наполниться этой силой и отдавать другим. Человек должен наполниться, отдавать, не надо быть закрытым, наполниться, отдавать, почувствовать силу. Неужели мне одной? Вот такое настроение должно быть. Надо радоваться всем вокруг. Такое настроение. У меня сегодня была такая ситуация, что мы начали, я повторяю, очень громко, я желаю всем счастья, со всеми клубами благость. И через 10 минут повторения вырубается интернет. Мы его включаем, он опять выключается. Включаем, опять выключается. Когда все закончилось, он перестал выключаться. В время ретрита он выключился 4 или 5 раз. Я уже не помню сколько, но в конце я перестал его включать. И просто начал настраиваться на все клубы благость за 10 минут до конца. И перестал зависеть от этого интернета. И потом они мне все обратную связь дают с разных городов, там, стран. Говорят, последние 10 минут были очень сильными. Мы чувствовали связь, вот эту силу. Представляете, люди в молитве связываются очень легко, даже на больших расстояниях друг от друга. Не то, что рядом в этом зале. Давайте все сядем прямо. Начнем сильно слушать, очень сильно слушать, повторять так же, как они, входить в это молитвенное настроение и отдавать. Потом, когда в сердце появится, вот сердце раскроется, начать отдавать. Я желаю всем счастья. Я уже целый час сегодня тренировался, так что думаю, что у меня нормально должно получиться. Я желаю